И я вас категорически приветствую, Наталья Сергеевна.
Сто лет, сто зим. Сто лет, сто зим, да-да-да. Со время пути собачка могла подрасти.
Про что сегодня?
А мы сегодня поговорим про хардкор. Про правовой хардкор будем говорить. Вот прямо не щадя. Не щадя аудитории, как жахнем. Мы решили, что взрослые. 18+. Сегодня, товарищи, будет передача 18+.
Для... Огромный плюс.
Огромный плюс. 18 с местами даже X. Нет, на самом деле, мы решили сегодня, что мы в свете выхода книжки... Давайте рояль-то не будем держать. У нас есть книжка, да. Книжка сейчас появится в бумажной версии. Я знаю, что люди стоят в очередях, там мерзнут.
Но мы неделю ролик монтировать будем, поэтому...
Она уже вот печатается. Уже дополнительный тираж печатается, а электрическое и аудио есть.
Толковые пацаны урвали бумажную, да.
Да, толковые пацаны.
Спасибо.
Вот. И эта книжка рассказывает про философию права. Почему, значит, у нас родилась идея такая? Я же люблю вот нетривиальные какие-то задачи. И всегда считается, что это и не каждый юрист вытащит тот материал, который физически в этой книжке-то раскрыт. А уж обычному гражданину про него и думать не надо. Откуда что взялось? Как появилось право? Что такое демократия на самом деле? Может ли быть идеология в России?
Нужна ли она?
Там прям такие же трепещущие вопросы. Надо ли легализовывать наркотики? Зачем нужна смертная казнь? Кто на ком стоял? Что такое собственность?
Тут прекрасно. Зачем нам собственность? Демократия. Да? Источники права. Римское право. Да? Его рецепция. Не стреляйте в пианиста. Суды от линча до присяжных. Тоже прекрасно. Да. Советский суд. Самый гуманный суд в мире. Право и этика. Граждане и гражданки. Будет ли идеология? Может ли право умереть? Так ли страшна ювенальная юстиция? Города, урбанизация, однополые браки, соцсети и наш многострадальный мозг. Мое почтение.
Да, и мы, значит, есть, помните, кто... У вас же здесь все люди образованные. Да. Все читали всеобщую историю в редакции «Сатирикона». Это моя была любимая в детстве книжка. Я сразу написала даже в предисловии, что, конечно, такой лаконичности достичь невозможно, но я себе поставила задачу. Эта книжка вообще смешная, она с юмором написана. Юристы ее, когда читают, они ржут, конечно, потому что они еще больше шуток там понимают. И она написана вот таким языком, примерно как мы с вами разговариваем. И я себе поставила задачу, значит, 2-3 страницы на каждый вот такой некислый вопрос, но и от сих до сих весь расклад. Поэтому откуда, что, потому что у нас, знаете, с одной стороны, есть удивительный мир для людей, которые не учили в школе физику, он полон волшебства для них.
Открытие,
да. Они для тех, кто... Чудес, да. Люди, иногда, когда начинаешь, прям чувствуешь себя неловко даже, не хочется развеивать им некоторые моменты. И я вообще ужасно, хотя я, например, технические дисциплины не могу сказать, что в школе хорошо учила, но вот у меня гуманитарная школа была, но все равно я в какой-то момент понимаю, что им далеко ушли от людей. А есть вообще-то... А вот в праве, да, если так сказать, то у нас практически 99% людей, причем с обеих сторон, значит, полярных нашего лагеря, значит, они живут в одной такой же дремучей плоскости. Для них физика еще не родилась в этом смысле как наука. То есть, право не родилось как наука. И люди живут, значит, в истерике. Наших бьют здесь, наших бьют здесь. Что за этим стоит целая цепочка. И она работает объективно. И у меня была всегда дежурная шутка. Я когда... рассказывала про право, я все время объясняла, что законы права, они так же естественные, как и законы физические вообще. То есть, можно сколько угодно, значит, руками шаловливыми депутатов написать, что кирпич, подброшенный наверх, будет бесконечно лететь наверх. Вот. И я по молодости лет, пока нервы-то были не очень, я сначала кричала: «Каску наденьте! Каску наденьте! Каску наденьте!» Потом, значит, когда ты пару раз отхватил, потому что тебе сказали, что кирпич-то упал, потому что ты специально так вот придумал, то я тебя просто, значит, будем посмотреть. Я из угла, из укрытия, отойдя на безопасное расстояние, смотрю.
Бросайте.
Не вопрос. Хотите бросить – бросайте. Как бы, как у меня, я помню, по-моему, говорила, спрашивали маму про маленькую собачку, а можно ее погладить? Она говорит: «Можно, смотря что вам не жалко».
Собачка. Палец, руку.
Руку, да, чем хотите, тем и гладьте, как бы. Почему нельзя-то?
Крошечный. Или лошадку. Да.
Вот у нее у нас была маленькая, у нее такая собачка была, килограмм ярости такой, вот чистый. Она говорит: «Пожалуйста, а можно погладить?» Почему нет?
Можно.
Сколько у вас пальцев, столько и можно раз погладить. Вот. И я поставила себе задачу. Оказалось, что никто никогда в жизни эти вопросы людям не объяснял. И почему-то считается, что и не надо. Что им нужно объяснить, как написать исковое, как вот пожаловаться на работодателя, причем совета там кровь из глаз. А если взять учебник философии, истории и права, которым не учат хорошо даже в очень многих юридических вузах. У нас там, кроме 5, в общем, приличных юридических вузов классических, ну, университетов, этому ведь нигде не учат, по большому счету. И им это не слепить вот одно на другое. И очень многие, кто прочитал, они сказали: господи, мне наконец-то сложился пазл.
Ну, надо же.
Надо же, вон оно как работает.
Это люди с верхним образованием.
Верхним образованием.
А и с практикой.
И с практикой. Да. И очень у многих людей, тех, кто, ну, какое-то обществознание, там, право, чего-то было вокруг, оказалось, что люди фантастически не знают, там, кучу вещей из философии.
А зачем?
Ну, научный коммунизм минус весь.
Да. И вот результат.
И вот результат, да. И я попыталась вот эту эволюцию права просто такими шутливыми коротенькими зарисовками, ну, всю прям разложить, откуда появилось, что на самом деле не просто так появилось много гендеров, и почему у них это можно, а у нас это нельзя, и куда там кто откуда взялся. Она достаточно быстро написана. И тут, значит, у нас открылась новая плоскость. Проблемы, которые даже серьезным юристам обычно не выкладывали. Ну, это всегда считалось, это научные диспуты серьезные, тут проходят конференции, умные люди, это такая глубоко теоретическая самая соль права, что вообще-то ее очень прикольно объяснять людям, откуда что взялось. И я-то сегодня предлагаю поговорить, что такое право, почему оно естественно, как оно появилось, откуда появилось. Вообще, как сложилось, и тогда будет понятно, куда оно придет. Потому что заканчиваем мы там, я в книжке про права, например, вот когда говорили мы человека, мы спрашивали, будут ли права у животных, будет ли права у искусственного интеллекта, будет ли у него личность. Это такая большая тема, которой сейчас занимаются.
Откуда как его наказывать? Закрывать в цифровой ГУЛАГ?
Да, с ГУЛАГом там тоже. Все очень все интересно тоже. Тут открылось... Я для людей открываю Андрея Януаревича Вышинского. Кстати сказать, здесь и про римское право рассказываю. Многие не в курсе. Вот они про царицу доказательств не в курсе. Я там даже в свое время приводила эту цитату, что вообще-то Андрей Януарич Вышинский говорил, что когда царица доказательств является
почитающим... Прямо противоположно.
Он говорил, что это западное... Да. Характерно для западной правовой мысли, где для них царица доказательств является
признание.
А для нас это не характерно. И вот я привожу историю, что вот вообще рецепцию римского права в Советском Союзе, которую вынужденно надо было проводить, ну, потому что римское право, ну, для всех, частное право стало необходимо. Андрей Януаревич прекрасно там нашел выход, как соединить диалектический вообще марксизм, ленинский марксизм, ленинизм и его диалектику с римским буржуазным правом, от которого никуда не уйдешь. Он, на секундочку, выпускник Киевского университета, выдающийся дореволюционный юрист изначально.
Януаревич был голова, самого Ленина сажал.
Самого Ленина сажал, да-да-да. И не все знают, что, например... Андрей Януарович Вышинский был, собственно, тем человеком, который писал в том числе и документы под будущий Нюрнбергский трибунал. Да? Он же был от России представлял на вот этих конференциях, которые были московский штаб. Так что вообще, на самом деле, и очень много всяких вещей. Я предлагаю проговорить про соотношение права, магии и религии.
Я вот сначала, а то забуду. Угу. Вот вышла книжечка. Конкуренты по опасному бизнесу разоблачат, это очевидно. А самое главное, граждане задают кучу вопросов и попросят что-нибудь уточнить. Из этого обязательно должен получиться второй том с разъяснениями на пальцах. Ответы,
это обязательно
сказать,
мы сделаем, хотя мне кажется,
бизнесу.
Что здесь очень просто, но надо сказать, что мы разошлись с создателями в вопросе, было вообще сомнение, что люди вытащат, я-то им говорила, что вытащат, что смогут прочитать, тем более, что я сказала, что написано очень просто, поверьте мне, я объясню так, что поймут все, даже самые недогадливые, и надо сказать, что ну, пока по отзывам книжка небольшая, она легко читается, там было много других материалов еще, но мы их умышленно в эту книжку не поставили, потому что мы взяли вот именно логику. Так как, если бы писался учебник по теории государства и права, юристы-то его узнают по теории серьезный учебник. Он состоит из темы, каждая привязана, и они от сих и до сих должны дойти. Ну, то есть, ты должен охватить вопросы, которые... юристам понятно. У меня были там отдельные разделы, написанные еще там по домашнему насилию, почему регулируется, по международному соотношению законодательств, вот этих все вопросы, но мы вот эти отдельные частности и прикольные всякие штуки решили туда не запихивать. И вот, в частности, например, правила, магию и религию решили туда пока не пихать. Так что у вас сейчас эксклюзив
практически. Так-так, да? Давайте, да.
Ну, давайте начнем с того, что мы же все с вами понимаем, что никакого права государство магии и религии не существуют. Ну, их нельзя потрогать, их нет в объективном мире, их придумал, или в зависимости от того, верующий вы человек или нет, их придумал разум. Либо мы постигли замысел, который существует, и...
Либо Моисею скрижали выдали.
Ну, Моисею скрижали уже сильно позже выдавали. На самом деле, вот то, что мы сейчас рассказываем, оно писалось во времена... Оно почему мимо советской науки в том числе прошло, и мимо нашей науки нас еще этому никогда не учили. Потому что вот то, что сейчас мы будем обсуждать, в мире обсуждалось в конце 19 века ведущими самыми учеными, включая русских, и начале 20-го, 1-3-20 века. Это как раз время, когда появилась социология, нормально сформировалась психиатрия, нормальные знания появились по психологии, хорошие знания по антропологии уже стали собираться исторически, накоплены были большие знания, и появились серьезные философские школы. Дело в том, что пока у нас Россия была самодержавной страной, и религия не была отделена от государства, в России эти исследования... Ну, как бы не приветствовались, ученые были, это дореволюционные, наши ученые, крупные есть труды. То, что я вам сейчас рассказываю, это вот такие труды, чтобы понимали по соотношению магии и права. Самую, одну из крупных работ написал Эмиль Дюргейм, основатель социологии и криминологии. То есть, он для, кто не в курсе, для социологии это то же самое, что, ну, например, Фрейд для психологии. То есть, это, ну, он, собственно, основатель, он придумал социологию, мировую социологию. И сначала это было до революции, понятно, почему не принято обсуждать. Сейчас, когда я вам объясню, станет понятно, почему. А когда случилась революция, ну, тема сама по себе заглохла. И все эти ученые, в основном, они вместе с Петеримом Сорокиным, это были выпускники и Московского, и из Петербургского университета, они оказались в эмиграции, и там-то их писали работы. И переведены эти все работы, в основном они были написаны на французском, на английском языке, оказались только уже в глубокие 2000-е. То есть, это 2010-е годы стали появляться их работы к переводу. И даже нам, вот в науку, это все пришло сильно позже.
В чем была причина, чего большевикам не нравилось?
А большевикам не нравилось, потому что это религия, магия и право соединяют. У нас же все происходило из классовой природы, из воли человека. Все эти люди, к чему я говорю, они были глубоко верующими. Да? То есть, эти были люди, которые были, ну, христианами, они все писали очень серьезные работы. И на самом деле мы сейчас находимся на волне нового мистицизма, потому что мы к этому подойдем. То, что мы сейчас узнаем про мозг, говорит о том, что не все у нас так просто.
Что-то... Так однозначно. Здесь не все,
не все так однозначно. Да. Так вот, значит, начнем прямо с азов. Откуда появилось право? И вот в книжке, в частности, есть вопрос, такая целая глава, про права, когда человека все объясняешь людям, дальше задаешь вопрос, а почему не может быть прав у высших животных? Есть такое целое движение, называется non-human rights, это не права животных, это именно нечеловеческие права, так называемые. Это обезьяны, слоны, китообразные...
Дельфины, да.
Ну, киты. Да, китообразные все. Целое огромное движение есть. Если кто помнит, был фильм «Спасите Уилли» или «Спасем Уилли», да, «Free Willy», который назывался. И целый был после этого движение. Это огромное направление, потому что, когда человечество вошло в определенную фазу развития, тут оно оказалось перед сложным очень выбором. Итак, значит, начинаем мы с наших homo sapiens. Эти homo sapiens, это, конечно, в определенном смысле допуск, но с учетом развития права мы сейчас это можем говорить достаточно уверенно уже. Понятно, что материальные следы, они касаются, ну, все-таки не мистической части. А то, что мы сейчас с вами будем обсуждать, относится к мистическому, мифологическому сознанию. Вот в какой-то момент, значит, вот сидят себе приматы какие-то.
Далеко никого не, сам, не трогают.
Никого не трогают. Мало того, мы прямо скажем, что мой любимец и ваш тоже гость часто, и, по крайней мере, вас его тоже видел, Дробышевский, он всегда говорит, да, далеко не самые развитые приматы, это были homo sapiens. В какой-то момент... Когда вот у них вот эта биология, эта история разошлась, у них очень развитая система сигналов появляется. Сидят там, не знаю, у костра, не у костра, в пещере, не в пещере. И в какой-то момент они начинают заниматься творчеством. Да? Они начинают что-то там рисовать, мастерить. Не утилитарное.
А для души.
А для души. И сначала они рисуют, ну, я, давайте на рисунках остановимся, акын какой-то, ну, там, газель, дом, человека, а потом начинают мастерить, и мы тоже видим прямо на первых еще стоянках у них, или рисовать какие-то абстрактные фигуры, ну, там, войну, страх, явления.
В могилке к неандертальцам класть цветы,
да,
например.
Да,
да.
Но неандертальцы-то закончили плохо свою жизнь. Может, это и у других приматов бы сложилось. Но по какой-то неизвестной нам причине, мы знаем это точно, что мы можем сказать. Homo sapiens единственный завел себе абстрактный мозг, абстрактное мышление, разум и то, что мы называем мифологическим сознанием. И мы это точно можем сказать, потому что на сегодняшний момент мы единственные, кто этим обладает. Когда доктрина формировалась, научная всего этого, это с второй половины XVIII века, исходили из того, что это душа, как раз божественная, мы творцы, потому что мы созданы по подобию творца. Сейчас очень большие проблемы с искусственным интеллектом, кстати сказать, в этой связи вот отказали.
По подобию подобия, да.
По подобию, да, по подобию творца, ну вот он творец, и мы творцы. И значит, только нам присуще творческое начало. Вот сейчас был и вопрос, конкретно в Америке был суд, пытались авторские права зарегистрировать на произведение искусственного интеллекта. И сказали нет, потому что там нету акта творчества. Потому что все, что делает искусственный интеллект, это компиляция. Но если мы сейчас с вами себе представим, все, что делает художник, это тоже компиляция. Он не может ничего изобразить и придумать того, что он не видел хотя бы сознанием своим. Потому что слепоглухонемые, я этот пример всегда привожу, есть такие тяжелые патологии от рождения слепоглухонемые, они не социализируемы. Единственное, их нельзя, их единственное, что у них есть, это способность к осязанию, их мозг невозможно развить.
Никого не видит,
ничего не слышит. Ничего не слышит, он не может
играть. Ну, почему нельзя? У меня матушка этим занималась когда-то, учили их глухонемые. Лепить, там, делать слепоглухонемые.
Нет, ну, это минимальные, это слепоглухонемые, значит, они с элементами все равно какого-то, у них какая-то связь есть. Слепоглухонемые – это редкость редчайшая, может быть, у них какой-то процент зрения был или еще что-то. Обычно эти дети, которые вот полностью лишены этих всех органов, они с таким пороком мозга, который не способен развиться. Да, то есть, это...
Ну,
вот...
я не специалист.
Да, нет. Это, конечно, дети, которые инвалидность имеют, они адаптируемы в какой-то части, но это все равно, это что-то с ними можно там делать, это, как правило, с плохим зрением поражённые, не полностью лишенные, например, центров зрения, да, дети, то есть у них с ними можно работать, а со слезанием очень тяжело. Конечно, когда какая-то социализация с ними есть, это что-то, обычно они гибнут, мозг гибнет. Так вот, на самом деле, здесь такая вот интересная штука, никто не знает, почему. Хотя есть версия, что просто остальные недоразвились до этого момента. Я тут буквально на прошлой неделе прочитала, мы же эволюцию-то создать не можем, что бонобо научили играть в Майнкрафт. Новость.
Ролики видел, да.
Да, и бонобо, да, не просто победил дракона, но быстро освоил все орудия, научился строить. То есть, это же элемент...
То есть, бонобо не только к гомосексуализму склонен, но еще, да, и к Майнкрафту. Да. Нет ли здесь какой связи?
А сейчас я вам, кстати, расскажу, потому что шутка была лучшая. Значит, мы не знаем, что поперло нашего предка вот в эти мистические дали. Мне один вам небезызвестный, значит, человек и историк, мы там с ним просто задели в разговоре эту тему, он говорит, ну смотри, вот сидят приматы, мимо бродят леопарды, машина для убийства, у него напряжение, жратвы немало, всего нет, ему надо напряжение снимать. Я ему парировала, мне кажется, логично, что если ты приедешь в любой зоопарк и пойдешь к человекообразным обезьянам, то увидишь, что все остальные снимают это напряжение анонизмом.
Да.
Вот буквально,
да,
зайдешь, да, да, что нашего-то поперло рисовать на стенках-то предка. Этого никто сказать не может на сегодняшний момент, и те, кто занимаются мозгом, когнитивными исследованиями, предположить не может, откуда у нас взялось. Но мифология...
Что может быть интереснее анонизма?
Анонизма, да.
Рисование!
Рисование!
Ничего!
Да-да-да-да-да-да-да. Как-то... Где-то я видела такой прекрасный мем, да, на синагоге надпись: «Евреи, помните, что разговоры в синагоге равносильны супружеской измене». И дальше такая подпись краской: «Пробовал и то, и другое, второе гораздо интереснее». Да? Так вот, здесь, конечно, интересно. И вот представьте себе, что такое... Вот они начинают обмениваться сигналами, естественно, появляются рассказы из этого, ну, то есть, вот абстрактные рассказы, абстрактные миры. Никто не может объяснить, зачем мы с вами читаем фикшн-литературу, то есть художественную литературу. Зачем нужно смотреть вот эти фильмы, читать книжки? Почему мы же там рыдаем? Мы точно,
да,
знаем, этого,
да,
не,
да,
было.
Да, да, да.
А вот так, облизывая, цепляет, язык, да, со страниц, это что-то в нашем сознании, что-то. То есть, нам достоверно известно, что никаких трех мушкетеров, значит, не существовало. И все захлебываясь...
Д'Артаньян был мусор.
Мусор, да. Еще неизвестное этническое происхождение, да, еще. И вообще, это все мы с вами знаем. Зачем? Причем это же с самого раннего, да, появились сказки, вот эти появились абстрактные. И у человека появляется мифологическое сознание, у Homo sapiens еще. Еще, конечно, никакого права нигде нету. Что такое мифологическое сознание? Это всеобщее предание всему душе, душечисление всего, что угодно. Мана это называется на языке тех, кто занимается эзотерикой или философией права. Мана. Мана есть у дерева, мана есть у меня, мана есть у тебя. У любого явления мана появляется. Некая, ну, душа, сущность, эзотерическая сущность. Вот мифологическое сознание требует того, чтобы ты существовал внутри чего-то. Мало того, если везде есть мана, ну, человек должен от индивидуальности перейти. Мы еще вот бродим пока еще с таким племенем. А мы-то кто? И появляется то, что говорил Карл Юнг, коллективное мы. Вот это еще понимание коллективного мы. А мы кто мы? А кто они, да, какие-то? Потому что у нас есть тотем. Тотем, как, ну, вот дальше следующее в эволюционном развитии, появление некого тотема, который нас объединяет.
Мы народ медведя.
Мы народ медведя, или у нас есть столб, или волшебный камень. Это коллективное наше сознание. Причем самое прикольное в этой, во всей истории, что на определенном историческом этапе абсолютно не связанные друг с другом общества, они с точки зрения религии, магии, права, достигая определенного уровня развития, делают одни и те же шаги, вырабатывают одни и те же универсальные нормы, одни и те же мифы. Да? То есть, они, ну, сюжеты, по крайней мере, у них становятся абсолютно едиными. Как это происходит, никто не понимает. Ну, вот,
как... Есть два таких хороших. Один, я не знаю кто, я просто это... Сначала читал одного, потом другого. Был такой Джозеф Конрад, если правильно помню, где тысячеликий герой.
Да, да.
И где там вот, вот так мифы, они у всех одинаковые. А потом наш Владимир Проб, где там эти про корни волшебные сказки, ну, там тоже самое.
Мурка, да, есть международная классификация сказок, сюжетов сказок, они прям под номерами идут.
Да, они прям... Анекдот номер 8.
Ровно так и идет. Но то же самое происходит. Собственность, необходима оборона. Вот в каждом обществе, будь ты совершенно разные культурно, как только они достигают определенного момента развития, они возникают одинаково. Почему?
То есть, город Париж и Полинезийские острова, все будет.
Абсолютно. Мало того, инки, которые построены на культе смерти, культе солнца, там какие-нибудь будут, да, они к определенному этапу развития, там просто в их развитие вмешались потом уже колонизаторы, они все приходят к одной из всей истории. И вот эта история с бонобо показывает, что вообще-то примат, поставленные в условия, ну, ускоренной эволюции, когда ему орудие, он так не успевает сам эволюционировать, а орудие, если ему дать, вот виртуальный, он очень быстро пристраивается. Он начинает делать все то же самое. Он начинает строить ограждение и так далее. Итак, и вот как только появилась вот эта мысль о мане, начинается то, что мы называем правогенез. Но вот этот правогенез мы с вами встретим и у высших приматов, например. У них, как только появляется мана, значит, сразу появляется вторая его сторона – табу. Если это мана для кого-то, значит, это для тебя табу. И если сейчас, например, поисследовать африканские племена...
Извиняюсь, вставлю. Джозеф Кэмпбелл его звали.
Да, 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 да. Ну, есть у Мурко, как сказать, целая серия, где вечный герой, как Дон Кихот и Санчо Панса, да, который в разных мирах воплощается в разные существа. Где-то он положительный, где-то отрицательный. Герой его оруженосец, спутник, да, вот это как бы история. Вечные сюжеты есть у Эстес, вот, «Бегущий с волками», вот эти сюжеты «Синяя борода», там, так далее, когда она разбирает в сказаниях одни и те же сюжеты, да. А если у меня это мана, значит, здесь есть табу. То есть, появляется разделение на запрещенное и разрешенное.
Это можно, это нельзя.
Это нельзя, да. Совершенно справедливо. А это мы встретим даже с вами у приматов, потому что у приматов существует у высших... Когда горилл еще учили этим языкам жестов, они же там говорили, мне грустно, абстрактно, я тебя люблю. У них существует...
А соседи все время называли эти вонючие мартышки.
Мартышки, да, 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 да. Совершенно справедливо, потому что ксенофобия, да, у них для человека характерна. Характерно, потому что они участники другого социума, тотема. Да. Да. Из этого появляется, потом вырастет семейное право. Потому что семейное право – это не нуклеарная нынешняя семья, а семья в большом смысле этого слова. Семья, и все потом появится, вообще из всей вот этой системы появится все частное право. Из табу появится уголовное потом, когда это обрастет государственное. И появляются первые маги. в широком смысле этого слова, заклинатели дождя, еще кто-то, то есть кто-то, кто вот это знание в себе аккумулирует, это, кстати, совпадает исторически с тем моментом, когда стая стариков начинают сохранять в племенах, потому что это те, кто помнит, аккумулирует знания, передает этих из уст в уста, их начинают кормить, но появляются маги, как правило, достаточно сильные, те, кто может вызвать дождь. И вот был такой ученый Фрезер, интересно, он, хотя и писал в 19 веке, на рубеже веков, он считал, что никакой магии, он отрицал единственный, кто отрицал мистическое в этом, что мана существует, потому что все остальные говорят, что все равно есть некие мистические закономерности в обществе, которые, ну, вот откуда-то берутся. Он говорил, они были первыми учеными, они на самом деле были ловкими шарлатанами, потому что они подмечали закономерности первыми, научились их понимать и записывать.
Ну, типа, как только взошел Сириус,
да,
жди разлива Нила.
Да, совершенно
мне
справедливо.
Мне понятно, а вы лохи слушаете.
Да, совершенно справедливо.
А я проведу обряд, и получится, что это я вызвал разлив Нила.
Но это вот уже будут жрецы. А пока они... Значит, чем отличается магия от религии? Вот если сводить, это очень просто. Маги управляют сущим. У меня есть мана. Все вокруг есть мана. Я управляю тем, что равно или ниже меня. То есть, я управляю закономерность. Мана перераспределяется, да, как-то в этом мире, да? Угу. И я этим управляю, грубо говоря. Жрецы и религия, они адресуются высшей силе, и она появится сильно позже вместе, да, с государством. Сейчас даже расскажу, для чего. Значит, вот сначала они пока существуют как охотники и собиратели. Вот это первая история. Как появляется право собственности? Вот когда мы сейчас с вами ходим и на все вещи смотрим, они все равно глобально чьи-то. Даже если вы гуляете по лесу, у нас есть презумпция государственной собственности на земельные участки. Угу. После конвенции 82 года даже вновь образовавшиеся острова морской и ионовской нельзя захватывать, признавать территорию. У нас всего две нейтральные, никому не принадлежащие явления в мире – это Антарктида и космос, установлены конвенциями, что они ничьи.
Да, да, да.
Тогда все было ничьё. То, что на тебе намотано еще пока, это просто на тебе намотано. Убили, вы завалили мамонта, там, не знаю, или еще кого-то вы едите. Там, кто сильный подошел, какая-то своя очередность пока существует, да? Но потом, когда появляется мана, угу, если на мне это намотано, угу, это моя мана на этом. На тебе намотано, это твоя мана на этом. И появляется мена. Что такое мена? Ну, до купли-продажи появляется мена. Я отдаю что-то со своей маной тебе, а ты мне что-то со своей маной. Так появляется деление вещей, например, на движимые и недвижимые. На самом деле, движимые и недвижимые – это не в смысле их нельзя подвинуть. Самолеты и корабли, и суда, лодки – это недвижимые вещи. Это то, что можно отдать. И то, что нельзя отдать. Неотчуждаемое, отчуждаемое, на самом деле, имущество. Вот я хочу показать, что я с этого дерева собираю плоды. Как мне надо его обозначить? Появляются первые, как только оседло еще образ жизни потихонечку начинают вести, переходят в соседскую общину, ну, надо же как-то размежеваться. Я через какой-то ритуал приматываю к этому дереву что-то или что-то на него сделаю, ставлю знак какой-то. Это сейчас наша подпись, печать, то, что мы ставим, след наш. Это ровно то же самое. Потом камни начнут
появляться. Точно так же, как бандитские граффити.
Да, да,
у нас,
да,
не понимают, а это бандиты участки свои
помечают. Да, да. Я наматываю на это дерево, я с него собираю плоды. На нем, почему оно для всех остальных табу? Так появляется абсолютное право собственности. Потому что на нем моя мана. Моя волшебная. Я свою перенес на это дерево. Дерево стало моим. И ты не можешь его взять не потому, что ты просто проходил.
А как мана переносится путем поклонения?
Ну да, какие-то есть ритуалы. Вот они придумывают, начинают ритуалы. Это все устроено на коллективном сознательном и коллективном бессознательном. Я маг только потому, что все вокруг меня верят в мою способность совершать. Они же одновременно знахари, они же одновременно учителя. Да, часто это охотники удачные, они же еще обеспечивают всем охоту. Маги становятся первым, кстати сказать, профессиональным классом. Их начинают содержать отдельно, потому что маги – это первые, кто появляет, получает некое, ну, как бы профессиональное «мы». Ну, то есть, это может быть несколько человек, а может быть еще кто-то, не обязательно старый, но это кто, тот, у кого самая мощная мана, потому что я своей маной переливаю вот эти маны, а то, что я тебе притирочки даю, это же потому что мана я взял у деревьев, ману, и мана мне подчиняется, и я тебе вот эту ману даю. И так появляется абсолютное право собственности. У нас концепция абсолютного права собственности, то, что мы сейчас говорим, если это вещь, на одну вещь только одно право собственности может быть одного лица. Вот в средние века, там про это в книжке писала, самая большая была сложность, потому что пока римское право там в темные века где-то гуляло, не очень признанная. Тогда же, помните, на феоды были двойное право вассала и сюзерена, да? И когда начали римское право рецептировать, самая главная была проблема свести эту концепцию. На одну вещь может быть только одно право собственности. Даже если совместное право супругов, оно одно, ну, у двоих просто, двойственное. На одну вещь, ну, или долю этой вещи, или кусочек, да, неважно, да, только, да, одно право.
Ну, то есть, римляне это придумали давно, а вы уклонились. А,
да, да. Римляне это оттуда все собрали. Да. Это все так очень прикольно пришло. Вот оно в этих древних обществах. Вот как только они начали вести оседлый образ жизни, появляется мена. Угу. Появляется вот эта мана, то, что можно отдавать, то, что нельзя отдавать. Появляется понятие территории, и этот тотем уже обозначает не просто только нашу семейную связь, но еще и вот это все наше, угу, на что бьет наш тотем своей маной.
Угу. Что мы тут крышуем?
Что? Крышуем, да. Совершенно справедливо. Также мы своими обрядами, и ты не можешь совершить этот табуированный поступок. Ману можно только другим сложным ритуалом снять. И вся магия на тот момент была белая, потому что она поддерживала силу, власть. И все властители этой маной обладали. На самом деле эта традиция сохраняется достаточно долго. И из магов сформировалась светская власть в будущем. Не церковная, не религиозная, а светская власть. Потому что постепенно их стали содержать, постепенно они стали накапливать, ну, больше других, как только оседлый образ жизни. Это геронтократия, конечно, на тот момент была советы старейшин, стали образовываться. Это самые маститые, зажиточные.
Я бы тут еще дополнил это, вот, когда мы смотрим на кавказских дедушек, да. Нет понимания у людей, что их уважают не только за возраст, да, а за то, что они вообще посреди всего этого остались живы.
Да.
И могут тебе там, да, раскидать по, да, понятиям, объяснить, как
к
это устроено.
К ним на суд приходят рассудить. И первые вот эти... еще представьте себе, что нету государства, нету права. Да? Это и то, что мы называем правогенез. Так вот, вы не поверите, вот это все и табу встречается даже у высших приматов. У них, например, есть случаи усыновления самцами, то есть ты инстинкт не спишешь на материнский, одиноких, оставшихся без попечения младенцев. То есть, они к социальной связи вот эти самые рут. У них есть остракизм, высылание из изгнания. Не по возрасту вышел, вот и пошел свой прайд создавать.
За козлиные поступки.
Да, совершенно справедливо. Конечно, появляется уже тема с наказаниями через старейшин. То есть, начинается то, что мы называем словами правогенез. И вот люди начинают селиться, конечно, оседло, начинают межевать земли, распахивать злаки, накопления. Усложняется система права, общество начинает расти по экспоненте. Да, человеческое. В этот момент есть такие прекрасные ролики, где-то, не помню, англичане что ли делали, как на карте на мира показывают такими столбиками, как начинает расти человечество прямо с самых древних времен до нынешнего момента такими вспышками. Там как раз отлично видно чуму, такими столбиками бегут, где и как они, значит, расселялось человечество примерно на тот момент. И, конечно, взрывной рост по экспоненте, жить хуже начали, болезни, усложняется сразу мгновенно, наоборот, земли, запасы. Раньше то, что на тебе есть, это все твое право, тут не на чем право расти. А тут начинаются наследники, накопления и так далее. И начинается соседская община, формирование общества-то разрослось, кланов становится много, или этот клан уже разросся, он уже сильно очень ветвится. Народа с сильной маной, а это, как правило, что такое сильная мана? Значит, охотник, которому способствует удача, тот, у кого рождаются самые крепкие и сильные сыновья, да, ну, то есть...
Много.
Много, да, их становится и так далее. Ну, и масса других вопросов, вот они уже там даже чистокольчик себе какой-то поставили, значит, вокруг, чтобы как только оседлый образ жизни начали расти, потому что...
Огородились, и получился город.
Город, да, да.
От слова тоже про огород.
Это... Огород, да, в книжке как раз вот тоже про это рассказываю. Вот они соседской общиной живут, и тут начинаются терки. Советская власть, вот уже она, пожалуйста, есть совет старейшин. Но тут начинается вопрос, да, кстати сказать, можно, например, у жреца, и до сих пор сохраняется это в некоторых вот первобытных племенах, которые живут, убить в определенный период, и тогда ты захватишь его ману. Это есть такие ритуалы, они существуют. Я прочитала еще очень прикольное про табу в какой-то книге. Оказалось, что в некоторых племенах Африки, когда охотнику предстоит какая-то страшная охота, ну, типа охота на бегемота, вот какого-то страшного зверя, охотника, ну, когда ему нужно пойти добыть вот этого зверя страшного, ну, то есть, что равняется, например, шанс там 1 из 10 вернуться оттуда, он совершает должен совершить какой-то табуированный поступок, например, в африканских некоторых племенах, в том числе инцестную связь, например, с девочкой своего рода. Тогда это уже типа ему терять нечего, он становится берсерком и уже может идти и тогда на этом, а потом валить людей. Да. А потом с него долгими ритуалами, если он вернется, конечно,
все это снимают.
Все снимают, снимают кровь. Точно так же, как снятие крови с воинов существовало очень долго исторически. А чтобы понимать, насколько вот эта магическая история сохранялась для людей, она сохранялась у нас вплоть до времен реставрации, например, в Англии, потому что считалось, что золотуху в Англии и Франции, например, могут лечить только монархи наложением рук.
И действительно лечили.
И лечили, действительно. И посевы, просили монархов прикоснуться к посевам, чтобы урожай был. Это все, ребята, оттуда, потому что...
И хоронили их. Да. Труп здесь, сердце там, да, на три части распотронить. Да, везде повышало урожай.
Везде повышало урожай. Совершенно справедливо.
И у вьетнамцев, что характерно, так же. Едешь, рисовое поле посреди могилы. Это зачем? Духи предков обеспечивают урожайность.
Да, совершенно справедливо. И то же самое вы увидите и у инков. И это как они это делали, никто не знает. И причем это уже глубоко христианские короли. Да. То есть, религия всосала в себя очень быстро. Ну, вот теперь представьте себе. Сидят старейшины, народу с большой маной дофига. Бей, не хочу друг друга. Крайне неустойчивая конструкция. И тут мы начинаем уже... Мы находимся в фазе перехода государства. Право появляется тогда, когда появляется государство. А государство появляется, когда появляется рабовладельческое общество. Маркс, зараза, был прав, и Ленин был прав.
Да что ж такое?
С момента разделения общества на классы. Вот хоть ты дерись, если мы классы даже понимаем не по отношению к средствам производства, а как социальные страты, они антагонистичны. Вот с этого разделились. Вот вам тоже привожу в книжке этот пример. В Древнем Риме убийство раба ради шутки, мелкое правонарушение, убийство, чтобы причинить экономический вред собственнику, основа, основной инструментарий, да, на тот момент.
Это инструмент. Раб – это инструмент.
Это инструмент, да. Это тяжелейшее преступление, тяжкое преступление. Совершенно разное. Как человек, он ничего не стоит, как животное какое-то или что-то. И вот появляется... Ну, и вопрос, кстати сказать, объекта и субъекта таким образом. Все, у кого есть высшая мана человеческая, это субъекты, ну, постепенно в сознании складывается как. Оттуда же берутся мифы. И тут, значит, у нас такой уже некислый уже пантеон разросся, там уже какие-то полубожества появляются. Это не совсем мана, тут уже какие-то начинают... Ну, усложняется, конечно, мифология из всего этого. Народу дофига с манами. И дальше каждый ветвь рода, они уже не близкие родственники между собой, начинают говорить, а что это вы-то со своей маной тут претендуете на налоги и сборы, например?
Да.
А у нас мана круче и мужиков побольше. Очень нестойкая конструкция. И тут, когда на этот вот пантеон уже подразросся, когда уже появляются духи у реки, они уже...
Бог первого шага.
Да, да, да. Когда они уже обрастают уже какими-то своими сложными историями, это еще все равно еще не бог, это какой-то дух, но он уже чего-то... Он еще равный нам, между нами шоркается, да, какой-то. Но он уже там сложный, про него уже история придумана, уже какие-то усложненные сюжеты, и тут появляется потребность сказать, почему моя мана круче. Ну, как бы, если я светский властитель, нам нужно себя охранить. И для этого мне нужно выделиться из всех остальных, кто управляет сущим равным, самый умный, знает, как все устроено, как мана перетекает, мне надо что-то получить там от товарищей свыше. И в этот момент появляются первые жрецы. Первая религия, возникает религиозная власть и религия. Это те, кто поклоняется оттуда. Я помазанник Бога. И в этот момент начинается жесткое, во-первых, противостояние между магией и религией. Потому что ты отбираешь то, что мое сакральное.
Вот это ваша шобла.
Это ваши там где-то
это
там
низшие.
Знахари остаются лечить и учить там туда-сюда. Да. А тут магические действия, извините. Я один помазанник Божий. А в средневековье, вот когда общество получает бога-человека в разные исторические периоды, например, в средневековом Китае и в Древнем Египте это было бога-человек, да, фараон бога-человек, он не просто помазанник, он воплощение, да, живое.
Да.
И в средневековом Китае знание закона карается уголовной ответственностью. Не знание, а знание, оно сакральное становится.
Ты потому кто такой?
Что законы оттуда приходят все, оттуда. И у меня есть жрецы, и они меня помазали, и существует связь. И на самом деле вот те, кто занимается эзотерикой, они правильно говорят, что после отречения, например, Николая II, вот я сказала сразу, говорю, что с точки зрения вот этой, если на эту мистику смотреть, у него был путь только в Ипатьевский дом. Потому что как только ты разженился с этим совсем, тем, что ты заключил завет.
Ну, я бы вот просто немножко под другим углом. То есть тебя венчали
на царство. Да,
венчали с Господом Богом.
Богом, я тебе говорю, что ты же завет.
Тебя Господь Бог верил в Святую Русь. Ты для них отец туда-сюда и все. Ты взял и от них отрекся. Это как? Ты Бога послал, что ли? Ну, ты дальше ты никто.
Ты не от них, причем даже отрекся, да, я бы сказала, а.
Ты кинул свой народ в трудную минуту.
Ты кинул твое послушание. Да, то есть тебе ты обвенчался, ты с ним.
Угу.
Ты с ним в завете находишься, то есть ты помазанник. И поэтому с этого момента начинается любая вот власть такая, которая основана на религии, она очень жестко, это исторически видно, борется с любой магией. Магия начинает разделяться на белую и черную постепенно. Белая магия, она подхватывает в каких-то частях еще, ну вот мелких, пока еще особенно политеистических религиях, они можно здесь еще здесь что-то подхватить. Начинается черная, та, которая против течения установленных государством. Она строго, это строго политические истории, из мифов исчезают все мифы, не связанные с образованием, с верховенством. Греки выкинули 70% своей мифологии, оставили только вот этот Олимп. Там же все дрались, ругались, делились и далеко.
Ну, как люди.
Как люди, да. Там же все до определенного момента все существовало, как только Греция привалилась, ну, после минойско-микенской цивилизации в темные века, у них же там божество был пантеон бездаров, а вышли они оттуда, там все четко, Зевс, значит, кормовержец, Олимп, потому что у них такие, хоть и демократия целых 50 лет там просуществовала.
Торжествовала.
И то там под большим вопросом, 50 это мы, конечно, маханули с вами. Вот, ну, 50 считается официально, что у них было лет демократии в Греции.
И все.
Ну, для 25% населения она была. Для мужчин, имущих, постоянно военные, проживающих военных. Да. А так, в общем, ну, и то. Но, тем не менее, пантеон там был очень четкий, с очень четкой иерархией. Да? Кто за что, это твой функционал, а если что, там, Зевс громовержец. Да, чудит старик иногда. Да,
бывает.
Это бывает. Да. Ну, не без слабостей. Но это же абсолютная власть. И с этого момента, конечно, начинается вот эта борьба. И все, что мы знаем с вами про публичное право, про государственное право, международное право, оно проистекло вот из этих норм религиозных. Это идея и суверенитета, она потом придет. Мы сейчас говорим, что суверенитет носитель народа. Почему? Потому что это тоже потом пришло, что это божественное на народ, монарха, который его воплощает и так далее. То есть, все публичное право произошло из этих проторелигиозных норм. Угу. Все частное право вот из этой магической части. Вообще абсолютно под ноль все, причем надо понимать, что уголовное, например, оно же изначально было частным. Это были разборки между гражданами, которые приходили к старейшине, и оно тоже частное. Когда только государство дошло, что бывают государственные преступления, и тогда они стали религиозные, и тогда уже это было на фоне всего остального, и оно завело себе публичный вот этот статус, это уже, я бы сказала, там, поздний Египет, Рим и Греция, да, то есть, ну, Греция и Рим, если исторически на это смотреть. То есть, они вот, если для европейской цивилизации, именно так они это делают.
А потом уже все кристаллизовалось в 58-ю статью.
Да, да, да. Ну, а на самом деле у Рима это все было с этим хорошо и раньше. Вот, то есть, у них вот это все четко, да, сформировалось само по себе. И это очень нужно понимать, потому что откуда мы все это дело вырастили, да. И все, что мы сейчас имеем и знаем вот по обществу, очень хорошо это легко проследить. Вот пока общество религиозное, зверски борется... Ну, понятно, потом авраамические религии зарулили, монотеистические. Там вообще не разгуляешься, никакой магии. Бог один.
Какая
он,
магия?
Он один, у него здесь наместник. Здесь, здесь и здесь это помазанники. Да? Кто там куда с кем венчается. Понятно, чем укрупняется держава. Дальше империя начинается. Все понятно. Тут с темные века любое проявление, я бы даже сказал, естественных наук уже начинает преследоваться. Потому что это все же те отголоски магии. Ты что-то подрезаешь. Ты куда со своим эмодиумом, когда мы золотуху...
Со
своим эмодиумом, когда мы золотуху наложением рук лечим. Ты что, дурак, делаешь-то? Ты что здесь меряешь там со своей геометрией, да? Или там говорят, да, что там я где-то слышал...
Хвост поднял на святое.
На святое, да-да. Что Джордано Бруно, да, кроме там своих алхимических историй, почему его инквизиция сожгла? Потому что предположение о том, что Вселенная не единственная, предполагает, что Бог не един, Значит, источники власти могут быть что, разные, что ли?
Ну, это от сатаны все.
От сатаны, ну, и, конечно, да.
То есть, сожгли его строго по понятию.
Не, ну, там он, конечно, еще и по пути. Кстати сказать, это очень сейчас хорошо видно по степени религиозности. Знаете, где ведьмы отказываются реабилитировать? Вот Шотландия недавно сказала, фигушки вам, не будем мы реабилитировать ведьм. Ну, не ведьм тех, которые просто были сожжены за ведьм, они же были очень многие сожжены за злодеяния, совершенные при помощи чего-то. И те, кто был просто сожжен просто так за там, рыжие волосы, еще что-то, конечно, нет. А с ними там давно уже все вопросы решены. А вот, например, те, которые там посчитали, что они наколдовали и кого-то убили, еще что-то. Вот Шотландия глубоко религиозное государство. Не сошлешься на прецедент, писанное право в Шотландии, в отличие от Англии. И прекрасно у них все с этим... все хорошо. Вот они, например, сказали, что фигушки. Вот вам, пожалуйста, Ватикан. ЛГБТ можно, геев можно, что угодно. Можно, им никак не угрожает. И последняя абсолютная монархия в Европе, да, викарий Христов, не может с ведьмами это до конца разобраться. Он говорит, да, неловко было, что-то там, конечно, мы погорячились в свое время, но нету ведь у нас официального какого-то эдикта там, еще который говорил бы о том, что мы полностью реабилитируем.
Ну, говорят, больше всего сожгли-то в Швеции и в Германии.
Протестанты...
сказки все про Испанию.
Про Испанию, да. Но протестантские общины, они быть не могут, потому что в протестантизме там же другой бог-то. Там же Христос-то другой. Да. Потому что здесь у тебя есть викарий Кристи.
Немножко барыга, да?
Немножко барыга, да. Викарий Кристи здесь у тебя есть. У тебя Христов викарий есть. Он живое воплощение апостола, да, есть. И у него есть... Он тут что-то все заправляет. А там-то каждая община рулит. И в этой каждой общине начинается... фишка, в которую сейчас играет Российская Федерация, у меня большие в этом смысле есть вопросы, надо ли, это я называю пики русского реваншизма, они у нас очень хорошо прослеживаются, они начнут у нас в X веке, потом под монголо-татарами, значит, начинается народ-богоизбранник, значит, да, начинается, да, да, потом да. Филофей, значит, и трансляция империи, Третий Рим, Москва.
Четвертому не бывает,
я тоже, да, про книжки про это писал, дальше Небесный Иерусалим только, все, страшный суд, Небесный Иерусалим.
При этом американцы, у которых сияющий град на холме,
дураки-то,
другое дело мы, блин.
Да. Там, значит, а все потому, что очень четко, как вы знаете, есть такая прекрасная присказка, для Христоса нету ни раба, ни господина, ни иудея, ни эллина, ни иудея, только русские, да.
Закономерно.
Закономерно, только русские, да, есть. Он вообще наш русский парень в этом смысле. И, ну, здесь почему начинается борьба-то за Христа такая, и так болезненно воспринимается вот эта принадлежность. Ну, это вот очень интересно. У нас, потому что народ богоизбранник.
Оно же имеет какие-то странные корни. Вот у нас есть тут неподалеку населенный пункт Чудово, где чудовские спички, которые не горят, а вбок от него, анекдот помнишь, да, как партизан сидит, туловую шашку на рельсах поджигает, а к ней его эсэсовец сзади по плечу. Спички откуда тут чудовские, жги. Так вот, чуть вбок там населенный пункт Грузина, который когда-то принадлежал Меньшикову, потом отписали Аракчееву. Аракчеев немедленно сообщил, что до туда дошел Андрей Первозванный. Вот у нас тут крестцы. Вы откуда это берете? У меня вот все время.
Ну, слушайте, для веры здесь как бы вопрос такой: вот это вопрос коллективного сознательного и бессознательного.
Доказательство отрицает веру.
Да. Оно в этом весь смысл, но здесь надо на самом деле сказать. Сейчас, когда расскажу, до чего дошло последнее исследование мозга, уверуйте. Так вот, на самом деле, вообще это очень такая интересная штука, потому что у нас, когда власть становится, ну что ли, она убирает монарха-помазанника Божьего, она постепенно к этому приходит, либо приводит его в конституционный статус, а это как раз начиная с 18 века начинается, становится вопрос, а сакральность-то наша, ну, тотем-то надо чем-то заместить, так-то у нас был, мы все подданные его величеству, он помазанник, мы его все вассалы,
все
и дальше
под Богом.
Все под Богом ходим через него, и вот приложись, родной. А дальше самое прикольное, что у кочевников этого нет. У них властители есть, и пока народ кочует, у них вот эти теории им не требуются. У них нету, потому что жесткой границы нет. И мы все помним, монголо-татары, они же на этом посыпались. Как только они создали себе империю, они ее не удержали, потому что сознание у них было... Они величайшие были пацаны, но сознание у них было кочевников, и они вот это создать, то, что римляне не смогли. Они вот это не смогли удержать. Улусы нарезали, да, вот эти, и эти улусы просто еще быстрее афинской демократии, да, поскакали.
Никогда не смотрел под таким углом.
Это на самом деле, это коллективно ничего, ну, то есть, если вы не верите в Бога, можно эту эзотерику всю брать и говорить, что это нам поручает коллективное сознательное и коллективное бессознательное. Ну, ребят, ну до смешного. Вы представляете, вот в Африке начала 20 века, ну, вот мы видим, те же самые явления, там, где племена, да, которые проходили инки, там, черти сколько тысяч лет назад. То есть, как только человек доходит до определенного социального развития, бзыньку, у него сразу срабатывают одни и те же штуки. То есть, откуда появляется самооборона, там, вот право на необходимую оборону, самозащита прав, потому что это моя мана, и это мое священное право. Еще нету никакой...
Все-таки мне марксизм поближе.
Ну, вот Маркс, почему у них и не сложилось, потому что они объясняли это отношением к собственности, к средствам производства, класс, разделение на классы, но Маркс ничего не трогал до появления государства. Угу. Он говорил, это были темные первые общества, человек формировался, труда не было, стоимости не было, ну, стоимости
услуг... Тоже верно.
Тоже нет, да. Ну, совершенно верно, потому что экономические категории собственности, они все возникли только в эти все самые годы, более поздние. Поэтому я там тоже как раз в книжке писала, есть какие-то больные люди, которые обсуждают про первобытную общинную демократию. Люди, демократия может быть только в государстве. Если есть первобытный общинный строй, я там даже пример такой привожу, когда вы решаете, кому бежать за добавкой в ближайший алкомаркет, значит, бросаете на морского, это у вас не демократия, это вы просто более удобным способом для себя решаете, решение принимаете, а лучше иногда волюнтаристски даже самого трезвого отправить, практика показывает.
Это хотя бы дойдет.
Дойдет, да, самого лучшего. Это не демократия. Поэтому пока вы там в племени ходите, категория справедливости есть даже у собак и кошек. У кого дома собаки и кошки, все знают. Они оскорбляются в лучших чувствах. Попробуй несправедливо что-нибудь сделай или там пообещай вкусняшку, не дай.
Вот у меня две. Попробую
одну
не почесать.
Да.
Что одну, вторая уже бежит, ложится рядом.
Обижаются, и попробуй меня, долго не быть или прийти. У меня, например, собака распускала ковролин. Причем как она знала, когда будний день, когда выходной, не знаю, если я на целый день ухожу на работу в будний день, собака, значит, мне с места нормально показывает до свидания, все, значит, и ложится спать. Если я учесала в выходной на весь день, я прихожу, она где-то умудрялась находить, у меня ротвейлер, она его не рвала, она распускала основу. Я мастер спорта по высаживанию ковролина. Я вот эти штуки на клей могу большие плоскости засаживать обратно ковролин. Потому что прихожу, мне ковролин. Я ее даже водила на помойку, показывала ей бездомных собак. И говорила, посмотри, вот эти собаки были домашние, но они распускали ковролин. Ты знаешь, вот. Так что у животных это тоже есть, даже у самых простых есть, а уж у сложных они есть, у них и месть есть, и ревность есть, такая социальная есть.
Был хороший автор Конрад Лоренц,
да,
из эсэсовцев, про агрессию, великолепная книга, всем рекомендую.
Да. То есть они, у них есть жесткая иерархия на самом деле, она социальная иерархия, не по силе построенная, да, то есть вообще это достаточно много, у слонов же есть вот эти способы сохранения старых слонов, мы это можем увидеть и так далее. Так вот, значит, смотрите, дальше что у нас происходит с обществами. Общество примерно секуляризируется с того момента, когда начинаются революции. Ну, то есть это с 17 века в Англии первое начинается, и с этого момента Лок начинает Гоббс писать, и возникает такая интересная тема, монарха-то убрали абсолютного, чем замещать? А замещают они правами человека это. А кому-то надо вот это сакральное рассеять, раздать, совершенно справедливо. И теория прав человека появляется, никто опять не может это объяснить, почему. Почему в Древнем Риме, где был огромный корпус гражданских прав, например. Ну, цивилистика, самое сложное. Мы до сих пор пользуемся исключительно римскими институтами права. А права человека возникли только в христианстве. Нигде ни ислам не дал этого. То есть, концепцию прав человека... Ну, это новая парадигма. Юнг говорил про новый антропос, да, который рожден. Каждый антропос, он умирает, как идея цивилизации. Вот был античный антропос, он скончался. Появился новый антропос, как новая идея абсолютной индивидуальности и твоего индивидуального взаимоотношения с Богом. Тебе... Ну, что такое христианство? Ты перед Богом стоишь, ходишь. И вот это всепрощающий Бог, новая идея. Кстати, сказать, вот эта же идея стоит в основе гипотезы, почему только в христианские века состоялась эпоха великих географических открытий. Ведь китайцы ходили за море гораздо лучше.
На гигантских кораблях.
На кораблях прекрасно себе делали. У них не было миссионерской идеи. Есть элементарная версия, говорят, что просто выживаемость в море составляла 30% примерно на дальних переходах для Европы. И до чумы нерентабельно было уходить на большие очень расстояния, даже с торговыми миссиями, чтобы открывать новые земли, захватывать их и торговать.
Ну, непонятно, зачем. Вон Константинополь.
Да,
близко, ясно.
Близко, и все ясно. Вдоль берега плывешь, все понятно. А когда выживаемость на суше стала тоже 30%,
пришлось искать другое.
Ну, было разумно потратить время, значит, да, кризиса на собственный рост, на саморазвитие, значит, соответственно, силами. И там 30%, и сам 30%. Какая фигня, значит, плыви тогда. Вот. Но на самом деле за этим видит вот эту идею миссионерства, потому что христианство спасти же надо всех, максимум народу, да, ну, огнем, мечом, членовредительскими казнями, да. Ну, и принести им, значит, слово Божье надо. И вот эта идея захвата земель, она сопровождалась не только экономическими интересами, вот то, что марксизм-то в этом видел, конечно, в историю только социального роста, но еще только такая, потому что иначе бы у китайцев бы тоже сложилось. А у китайцев, у них традиционно, как мне тут тоже объясняли люди, этим занимающиеся, нету парадигмы захвата, ну, с определенного момента, захвата земель, он был большой всегда. И именно поэтому, например, они говорят, Китай России не угрожает военно и никогда не будет угрожать, ему нафиг не надо, он купит, как это, помните, Палканте, да? Построишь корабль? Куплю.
Да,
вот.
Да.
А у них нету...
А в чем смысл идти в Сибирь?
Нафига им
если
надо?
Если мы живем на берегу Южного моря, тут вкусные креветки, а у вас что, шишки? Жрите сами.
Да. Мы все ресурсы у вас и так все получим, заселим своими населением, если надо, там будет оно жить, работать, вести бизнес, нам ничего не надо. То есть, у них вот это нет территориальной агрессии, у них просто за Тайванем больно, как бы психоэмоционально, и то тут им это все
да
зачем?
Что заберут?
Все равно, да, они экономически проглотят и все, когда разрастутся. Они умеют ждать просто, да.
Там же смешно получилось, как америкосы-то, а мы сейчас заводы-то вывезем. Начали вывозить, влив какие-то там 50 миллиардов, по-моему, а их не перенести. Во-первых, не перенести чисто технологически не получается. Приготовьтесь, специалистов таких больше нет, которые могут это вот поставить, наладить, запустить, а ваши идиоты, которые в ТикТоках весь день сидят, они не могут, нет инженеров такого класса, а дальше китайцы возбудились, ну, на Тайване, а нам что, мы с этого живем, то есть, если главное производство с острова вывести, а мы зачем и кому нужны-то, так вы о нас хоть как-то заботитесь, а увезете, не будете, нет, а китайцы что, 50 лет подождут, какая разница?
Мне про Китай больше всего понравилась рассказка, ну, что говорит о психологии, они ведь члены другого антропоса, и вот если мы говорим о смерти антропоса, христианский антропос уже умирает, ну, понятно, что мы силами Латинской Америки из Штатов пробултыхаемся еще лет 150, любой антропос смертен, как идея. Снова приходит тоталитарное сознание, все азиатское сознание, даже если это государство глубоко капиталистические, это и Корея, которая протестантская по вере, по вероисповеданию, у них менталитет совершенно другой. Это муравейник. Ну, то есть, и винт, у них, опять-таки, мистическое отношение даже к роботам, даже к вещам. У них все равно ты член вот этого какого-то глобального механизма. Индия, которая капиталистическая английская колония, она все равно часть вот этого великого мирозданческого цикла с другой историей. А он придет, следующий антропос просто придет оттуда. И китайцам мне еще понравилось про фарфор. Я разговаривала там было, ну, про когда директор Сотбис там, по-моему, да, застрелился, когда у них фальшаком они торговали, оказалось.
Мне как вышло это. А экспертиза.
А они говорят, ну, мне кажется, я была на этом круглом столе, который приезжали эксперты, был на юридическом форуме со всего мира, приезжали эксперты, хранители музеев, они говорили, что мы можем подтвердить подлинность произведений большинства, только если мы можем проследить его провинанс от сих до сих, вот от начала до конца. Если он где-то выпадает хотя бы на 50 лет, никто не может гарантировать вообще уже ничего. Но про фарфор произошла речь, вот как раз хранитель отдела фарфора, она говорила прекрасно. Она говорит, понимаете, вот я, например, ну, картину ее хотя бы можно колупнуть и рассмотреть.
Да.
А с фарфором ты что делаешь?
Ничего.
Говорит, мало того, говорит, вот у меня, я знаю, в мире все экспонаты определенных династий, да, фарфор свой. Я их все знаю, их там небольшое количество средних веков. Ну, говорит, китайцы, например, один вот эту ваза есть у меня там 15 века, бесценная, да, какой-нибудь династии Шань. Вот. Они могут взять такую вазу, сделать ее, бросить ее в отхожую яму, ходить 150 лет на нее дальше, потом выкопать ее, почистить и я ее через 150 лет не отличу. Ага. Разница в цене будет в тысячи раз между ними. Ага, ага. Но они это 150 лет уже делают. Ну, то есть, да, у них есть на 150 закладка. Да, все, на какой хочешь возраст. А с учетом технологий они, конечно, научатся и так-то их ставить. Но они как-то не просто не закупят. Они 150 лет подождут. У них есть, у них горизонт планирования другой. Они живут в вечном мире, в отличие от христиан, которые торопятся на встречу с Господом и живут короткий мир, да, проживают, да, ради высшей жизни там.
Чуть-чуть отскочить. Есть такая отличная книжка, называется «Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов». Не читала?
Нет.
Очень хорошая. Что произведения настоящего искусства, так сказать, Леонардо, Караваджо, да, Микеланджело, Рафаэль, они конечны и все известны.
Да.
И можно отследить, кто, да, кому чему продавал, это настоящее. А людей богатых все больше и больше.
Больше.
Надо что-то продавать. Поэтому так называемые галеристы назначают, именно назначают новых гениев. Вот это гениально. Ты-то лох, но у тебя деньги есть. Да. Это гениально. Это, да, надо брать. Купленное на этих Сотбисах и прочее продать больше, чем за 30% от цены, так сказать, невозможно. Потому что вот этого, извиняюсь, как дерьма забанить. Да. Там отличная картинка. Какой-то мешок из-под мусора. Ему придана форма молящейся женщины, я не знаю, спереди торчат руки, что она лбом в пол, сзади торчат ноги и какой-то собачий хвост. Это какие-то дикие миллионы долларов. Как продавать? Деньги у мужика, но разговаривая с бабой, потому что она решит покупать. Как вот это, какой отличный книга.
Ну, я на самом... Ведь искусство тоже размылось. Я, например, точно могу сказать в ответ, что вот эти все шедевры мировые, их что не возят, например, на выставки, ну, кроме того, что опасаются, их нельзя застраховать, они стоят 1 рубль. У них нет цены.
У нас на...
Почему? Ага. С этим сложно, кстати, сказать, сейчас с коллекциями, с перемещением, с этим прекрасным поветрием, что давайте мы отсюда перевезем, потому что, да, современные произведения искусства, они имеют стоимость, а то, что находилось всю жизнь на балансе, эти шедевры, оно не имеет цены. У, да, него нет рынка, у него нет аналогов, у Леонардо нет аналогов. Каждая, да, картина – это штучный. Если Шишкин продается на квадратные метры, это я тоже с удовольствием узнала. Стоимость. И у него есть биржевая, вы можете посмотреть журналы, котировки, сколько он будет стоить через 50 лет. Через еще сколько-то, ну, и советские художники, и начало Шишкина, вот того, что много Ивазовских, они квадратными метрами продаются. Сколько стоит квадратный метр Шишкина?
Обалдеть.
Ну, это художники, потому что большие, но не мирового значения, да. Точно так же, как вот, например, многие люди не атрибутируют, не буду уж называть, известные они все в России, они свои картины, кто собирает советское искусство, не атрибутируют. Они, ну, вот Филонова, да, говоришь, Филонов в жизни столько не написал, сколько...
Ему помогли.
Его существует, да. Но Филонова вообще не... Еще даже у какого-нибудь Тициана была целая мастерская, и она, значит, написана. И их потом как-то могут иногда атрибутировать, что мы думали, что это Тициан, а это, значит, не Тициан совсем, а его какой-то там, например, там, ученик.
Ну, там же тоже прикольно, как какой-нибудь Джотто. Джотто,
да,
на картинах рисовал лица и руки.
Руки, да.
А Польта и ботинки рисовали ученики.
У них у всех
картина...
почти. Ну, конечно. У них у всех почти. Мало того, я, значит, столкнулась где-то в Венеции, уж не помню только с кем сейчас. У меня выскочило, ну, например, Тинторетто, ну, например, да, могу соврать, какая-то картина, значит, экскурсовод рассказывает, говорит, святая Екатерина, я на нее смотрю, ну, и к святой должны быть атрибуты, у Екатерины, понятно, колесо, там, ветвь, а что она такое античное, в странном одеянии, она говорит, а он, как, значит, известный наш скульптор, у него заготовки были. Ну, сколько-то фигур у него было, значит, этот кусок со сколькими-то фигурами для вообще. И в зависимости от необходимости очень быстро, ну, надо же быстро лепить.
Говорят, шемякинские сфинксы, которые стоят на набережной Невы, они, говорят, для каких-то еврейских организаций были, как некий памятник Холокосту, и на них надписи соответствующие, которые там таблички приколотили, надписей про Холокост не видно, по-другому
Ну,
стало.
В Москве мы все знаем, что стоит Колумб, временно переделанный в Петра. Петра, превращенный в Петра. Который стоит почему-то на каравелле в испанских доспехах. Да. Да. Ну, в общем,
тут самом... римляне тоже впервые всех придумали. Бошки надо открутить.
Да, да, съемные, съемные. Но римляне расписывали, как красиво свои, значит, эти самые фигуры с глазки прорисовывали. Тоже, кстати, сказать с этого истории. Кстати, сказать вот к вопросу о мане или нет, в русском языке моя любимая шутка. Все знают разделение слова на одушевленные и неодушевленные. Учат в первом классе и знают, типа, мячик неодушевленная, девочка одушевленная.
Да.
И никто не объясняет, как, что есть грамматическая форма. Так вот, в русском языке, например, слово «кукла» одушевленное.
Вуду.
Потому что кукла была исторически, с поверьем, она была с душой.
Василий, ты не чувствуешь острой пронзающей боли? Нет. А сейчас?
А сейчас, да. А мне понравилось, я еще увидела такой, у кого есть моя кукла Вуду, помассируйте ей спину, пожалуйста. Мне очень понравилась картинка. А самая лучшая шутка, я когда готовилась к поступлению, значит, в наш педагогический университет, и там нужно было на иностранные языки, и надо было сдавать русский, там сумасшедший совершенно. Меня учили труп, покойник и мертвец. Что одушевленное, что неодушевленное из этих трех слов? Грамматически. На самом деле есть способ. Совпадают в одном случае во множественном числе окончания именительного винительного, в другом случае родительного винительного.
Ну,
вы на самом деле это сможете вывести для знания языка, не нужно даже грамматически знать. Ну, давайте вот себе представим. Нашли неопознанный
труп.
Совершенно справедливо. А из могилы встает
мертвец.
На столе лежит
покойник.
А почему он из могилы-то встает, этот мертвец-то?
Есть какая-то живость в нем.
Потому что в нем душа не
что-то
упокоилась.
Что-то сохранилось. Да. Да.
Пока он лежит на столе, он одушевленный. Пока он встает из могилы, он одушевленный.
Однако никогда не
мертвец, задумывался. Мертвец, да. Мы слова никогда. Вы на естественном.
В языке масса всяких глупых
вещей.
Да.
У меня сейчас ребенок этим учится, она как раз на этой специальности занимается. Так вот, есть глубинный смысл. Вы никогда и не скажете: я нашел неопознанного мертвеца.
Да.
Потому что наш язык, он закладывает определенные смыслы, да?
Ну, скажем, что мертвец лежит в мертвецкой.
В мертвецкой, а он лежит до 40-го дня, пока у него душа-то не отошла окончательно. Еще души могут вам сниться, они могут, потому что вот так язык хранит эту память. Так вот это, ребята, это вот одно, вот до смешного, до определенного момента, почему там надругательство над могилами существовало, над местами захоронения, почему были обряды после каких-то дней, почему правовой режим возникал, почему кто нас... Это все, почему наследство, завещание, сроки на завещание были определенные, почему они возникали, почему нужно было его вскрыть, пока не умер там, пока душа этого не упокоилась, если она там... И так далее. То есть, это на самом деле... Это все отсюда выросло. Не просто так. Человек... Я про это говорю. Право, оно возникает, как у нас в теории, да, считается. Право – это результат массовой коммуникации. То есть, закон может быть неправовым. Если у нас законодатель вот сейчас фигню всякую пишет, мы же и видим, оно не работает. Да. Либо работает так, что лучше бы не работало. Да. То есть, оно, когда начинает они применять, все общество встает на дыбы. Ну, вы идиоты, потому что вы приняли то, что нормы
не являются. Надо в законотворческие органы спортсменов и певцов выбирать.
Ну, у нас и юристы там хороши. Да. У нас сейчас такая тема... Ну, в книжке вот про это очень быстро объясняется и очень просто. Значит, почему, где сбоит в этой во всей истории. Так вот, на самом деле, смотрите, как дальше интересно появляется. Появляется концепция прав человека. Что говорит Джон Лок, душа священна, поэтому право на жизнь общее, поэтому самоубийц в Англии 200 лет вешают еще потом. Не тобой дадено, придурком.
Точку поставить, да.
Ты что, никто на жизнь не может посягнуть. Соответственно, вся концепция прав человека, хотя она первым актом считается вот этот цилиндр Кира, который в Британском музее лежит, потому что это первый акт. Кир, значит, на радостях в Вавилоне освободил рабов. Там. Ну, персы, я тоже про это пишу, они были вообще...
Амнистию дал.
Да. Персы вообще были более развиты, чем греки, с нашим нынешним пониманием. У них была терпимость, веротерпимость и так далее. Но выиграли греки, а историю пишут победители. Да. Поэтому пресс Джерарда Батлера у какого-то придурка царя Леонида мы видим, а не Ксеркса. Который был великий воин.
Выглядит педово.
Да. Так вот, значит, с этого смешной истории начинается следующий виток, который Россия сейчас тянет, ну, как бы, в 18 веке, и потом история уже показывает, что это, как бы, не очень хорошая стратегия. Но мы, значит, понятно, да, у нас свой путь, мы сейчас заново повторяем. Нам нужен народ-богоизбранник. Ну, начинается новый виток. Мы просто сейчас его проходим. Да, что у нас суверенитет, власть-то вся от народа, у нас это и в Конституции записано, и в конвенциях везде написано. Да. Но у нас же народ-то святой, поэтому у нас и
все богоносец.
Богоносец народ-то. Они все это проходили в 18 веке. И концепция прав и свобод, так и все от Бога человеку дадено, поэтому животным не дадено, а людям дадено. И вся концепция построена через концепцию души. Вся концепция прав и свобод человека и гражданина. И тут общество постепенно оно начинает секуляризироваться. У нас Петр I Петре Первом такой произошел слом, потому что, ну, Петр Первый пришел и убрал из народа вот эту всю сакральность, ну, прервал цепочечку.
Идите работать.
Да. Идите, да. Он сказал, что при том, что это абсолютная власть, он закрепил абсолютную власть, но у меня абсолютная власть, извините, напрямую оттуда. Я император.
Да.
Вот это тут вы не от вас, потому что люди русские, значит, я тут перед вами стою, простая русская женщина. Давайте, пацаны, там как-то отходите в эту сторону. И, конечно, с одной стороны, дикий прорыв происходит, потому что он врывается, ну, общество там, Европа-то уже находится на другой совершенно стадии развития, да, постепенно. И к концу 18 века, потом французы, значит, со своими в 17 веке англичане.
Игалите, фратерните.
Да, да, да. И вот появляется священная корова в виде прав человека. Она только вот на христианском, и все только через душу. На самом деле, за этим стоит душа. Но, конечно, 19 век – век самый секулярный. И у нас самое безбожное время, конец 19 века, каждый третий ребенок в столице незаконно рожденный, на секунду, так. И у всех, ну, потому что хруст французской булки, когда начинают раздавать, то сказать, люди, товарищи, ну, давайте будем честными, потому что русская православная церковь поминает царя-то батюшку еще до отречения перестала, к ним там письма писали.
Для многих открытий. Кто больше всех радовался отречению?
Да, да, да. Потому что, ну, был, на самом деле, в столице заговор, как-то не принято это уже говорить, да, но им очень не нравились там эти темы с Распутиным, с пятым, десятым, и они хотели бы другого монарха видеть бы на этом на престоле, поэтому они думали, что сейчас как бы обойдется, потом будет реставрация. Опыт-то показывает,
он же примеры,
у всех, да, есть. Ну, там, типа, что-нибудь отреставрировали, у нас же народ-то богоносец, уже там тема началась снова с народом богоносцем. Откуда черносотенцы-то все? Это же народ богоносец, по-прежнему святое, все от него, просрали Святую Русь, там мода как раз конец 19 века, вторая половина на русское а-ля Рус стиль появляется. Вот нам Спас на Крови что-то налепили, Ярославский храм среди классических городов а-ля Рус, все а-ля Рус.
Приличный домик.
Вот, в этих во всех кокошниках ходить снова, значит, любить народ, не любить Бога, значит, и в Европе начинается секуляризация. Кстати сказать, в этот момент начинает расцветать магия, эзотерические науки, но это дает толчок развитию естественных наук, психиатрии.
Да.
И все остальное. Конечно, после темных веков закончили бороться с преступлениями как с дьяволом, с проявлением дьявола. Начинается вот этот рост вообще правового механизма. Право резко стартует, происходит рецепция римского права. И тут все бы хорошо бы развивалось бы. Ну, у нас там сломалось. Ну, правда, нас, так сказать, наши вытащили лучше. Ну, то есть, они прямо с этого момента отрезают и начинают, значит, свое строить. Но на тот момент самая была лучшая идея предложена. Потому что мы как бы убрали вообще это ненужное буржуазное и быстренько выстроили в 17-м году передовая мысль, почему так боялись мирового, да, коммунизма-то. Да, да. С этой историей интернационал там был и так далее. И, значит, до войны. Все самое лучшее именно вот так и происходит. Моя лучшая история, значит, про вопрос о развитии Европы. Вы знаете, в каком году последний был гильотинирован человек?
В 40-х.
В 77-м году. В Марселе, Тунисса. А в 40-х годах, в 39-м, последняя была публичная казнь на площади во Франции. Немцы до войны еще рубили топором в некоторых регионах. Ну, потому что это был самый... Я там тоже про это рассказываю. Это был просто очень удобный способ лишать человека жизни, чтобы без этих производств неприятностей всяких гарантированный. И в 77-м году была последняя смертная казнь в Евросоюзе, в старом Евросоюзе, я имею в виду. И она была способом гильотинирования в Марселе какого-то Туниса, значит...
У меня книжка какого-то потомственного палача про то французского, как они вместе с папой, он папа специалист, это подмастерье, гильотина разборная, они с собой в Алжир, во Францию, туда-сюда. Смешная картинка.
Вот.
До того, как придумали.
Стрелять начали только Совет, ну, как бы кроме военных, если говорить про гражданские казни, стрелять начали только Советский Союз. Ну, так вот, и до войны все еще в христианском...
Гильотина, я замечу, людям понятнее.
Да.
Извините за цинизм, но когда башка в корзине, ну, вот все.
Ну, на самом деле...
А кого вы там где застрелили, это я не знаю.
В 1939 году, почему они убрали, были беспорядки какого рода. Кого-то казнили, такого совсем неудачного, немецкого, по-моему, что ли, шпиона, или 37-го, ну, во Франции, в общем, каких-то в 30-х поздние. И еще на площади так гильотины стояли. И в него начали что-то бросать, начались какие-то беспорядки по пути.
Никакого уважения.
Никакого уважения. Казнить нормально по-человечески не получилось. Было некрасиво. И они стали казнить уже дальше в крепостях. Вот. А немцы рубили кстати сказать, голову гильотины. Мы все знаем, у нас улицы названы, в том числе не парой коммунистов, которым башку-то оттяпали гильотины, на секундочку, немцы. Mm-hmm. А немцы, прям я порадовалась, до какого-то времени, не везде гильотина была, в некоторых странах, частях страны топором рубали, как бы, старинки. Вот.
А сейчас арабы кажутся дикими, потому что они саблей какой-то бошки рубят, боже мой. Какая,
нет, ну, они саблями, дикость. Ну, они на кранах вешают еще, правда, это позорная смерть.
Я рассказывал, мы когда иностранцев к нам массово свозили на тюрьму, там у каждого второго фотографии, какие-то на подъемном кране, там одна перекладина, на ней веревки, еще перекладина, какая-то гирлянда. Это что такое? Да, это у нас театр такой, ну, примерно, поскольку у вас у всех... А зачем ты это с собой возишь, этот театр?
Показать, чтобы на меня не выслали, потому что это нарушение прав человека.
Дальше выяснилось, что это гомосеков отловленных, они вот так на подъем.
Ну, на самом деле история очень простая, потому что это казнь, унижающая человеческое достоинство, и тебя не могут выдать из страны в ту страну, если там мы не принимаем такой способ казни, это считается...
Мы не выдадим.
Да. Ну, как и сейчас, вот что там закисью азота, это замес пошел для дешевизма в Америке, закись азота первый раз применили, хотя, в общем, нормальная совершенно казнь, но там просто они попробовали это сделать на человеке, мне очень понравилось. Ну, надо же как на ком-то попробовать-то.
Кота возьмите, я не знаю.
Кота зеленый,
сожрут. Там, говорят, чуть ли не полчаса дышал, блин, что за казнь.
Ну, они вообще-то там все, там просто вопрос скорости и дозировки. Там, говорят, что-то они что-то сначала у них там не получилось. Они в вену не смогли попасть. Они ему искололи все руки, у него все было в синяках. Я прочитала про это отчеты этого коронера. Там оказалось, что палач, который есть, куда-то не мог же воткнуть, там же какие-то иголки, чего-то. А потом что-то они там не
туда. Позвали бы наркомана какого-нибудь. Вынули бы из камеры.
У них там не случилось. Ну, попробовали, решили. Чухак.
Ужас.
Чухак. Ну, хотя, в общем, сам по себе смерть достаточно гуманная. Вот. Уж всяко лучше электрического стула, я хочу сказать. Да. Вот. Но с точки зрения всего остального, смотрите, как прикольно. Вот то войны четко. Хотя в 19 веке вот за счет этого, слава богу, развивается психиатрия. То есть, начинают психов не просто изолировать и бесноватых, а все-таки официально. У нас ведь до Крымской войны, когда у нас случились первые ПТСР, травмы вот эти комбатантов, так называемые, у нас, ну, как бы с психиками-то на войне был разговор короткий, за брустер отвели, расстреляли, как бы лечили больных, нервные расстройства все лечили. А тут, значит, вот началось всякое. Но все равно все еще было в канве религии. Религии встречались повсеместно, общество начало секуляризироваться. А прикольную историю, которую мне тоже там рассказал небезызвестный человек, что в Упсале в университете в Швеции, по-моему, в начале 20 века еще серьезно шло обсуждение, являются ли финны homo sapiens.
Неудивительно.
Они же даже...
А у японцев нет души.
Они обсуждают... Ну, мы все помним, что в конце 19-го, начале 20 века еще некоторых представителей возили homo sapiens в клетках и показывали на выставках и в зоопарках, в зверинцах вместе.
Это как раз в 50-х годах.
Да.
В Бельгии.
И люди ведь, ну, давайте скажем, что в России из-за, опять-таки, нашей православной традиции это было не принято, потому что мы наделяли душой всех. А там было с этим, ну, прямо скажем, не очень. И ведь история Унтерменши выросла ведь из религиозных посылов в Германии. По большому счету, да, они разделяли на тех, кто... Это не просто евгеника, а псевдорелигиозная евгеника, да, которая была возведена в культ. То есть, там под ней была достаточно серьезная история. Почему так не любят сейчас и христиане? Очень много, конечно, погибло и священников, и все, которые оставались верными. Но ведь это была попытка перенаправить, значит, религиозные основы, ведь Гитлер очень этого опасался. И вот с этим совсем красотой.
Я все время думал, что мы унтерменши по причине того, что в нас самоорганизация очень низкая, что мы не можем образовать правильное государство, дисциплина, орден, всякое.
Нет, началось вообще-то с людей, которые не удалось по образу и подобию, с инвалидов, психически больных, там же до евреев-то еще сколько было, извините.
Вот эти неудачные.
Неудачные получились. У него была евгеника, она это была соединенная римская идея высшего народа с религиозными, достаточно серьезными взглядами, там долго про это рассказывать. Итак, у нас, значит, общество вот все с этим совсем вкатывает. Да, и начнем с того, что у нас первый случай геноцида, который официально оценен не юридически как геноцид, а исторически, ну, уже словом геноцид назван. Это действие в отношении Намибии в Германии в начале 20 века, где
а
они...
Герера,
да. где они, на секундочку, до 2012 года правительство Германии, не называя это какими-то выплатами, за все платило правительству Намибии деньги. Помогала им, потому что как бы получилось, ну, возражала против признания геноцида, говорит, ну, мы признаем, там их скрещивали даже с животными, да, и держали, да, там пытались, были попытки скрещивать первые концентрационные лагеря, если не брать англобурскую войну, где там с этим тоже было все хорошо, то... англичан, я имею в виду, то у немцев были первые концентрационные лагеря, в таком вот смысле, с опытами над людьми, были построены просто, ну, кто их считает, там, этих, на территории бывшей Намибии в начале 20 века скрещивали с животными по искусственной беременности.
Человек не может же скреститься с обезьяной,
ну,
нет?
Это вы сейчас знаете.
Да.
Потому что умные люди постарались, и у них не получилось. И искусственное осеменение было, и между собой скрещивали людей разных там с разными уродами. Все как доктор Менгеле, он на плодотворную почву-то шагнул потом. То есть там были наработки у товарищей. И Германия выступает почему? Потому что Лемке в научный оборот понятия геноцид, но я думаю, что это уже 200 раз у вас все звучало, он ввел только в 30-е годы, да, понятие геноцида. Именно поэтому у армян не случается, потому что в научный оборот вопросы большие к Нюрнбергскому трибуналу, потому что юридически такого понятия не существовало. Мы как бы их обвинили.
Тогда, да.
Да, даже тогда. Это в 48-м году появились первые трибуналы, которые были в Польше, не международные, они обходились обычным законодательством. И, кстати сказать, такой вариант вполне себе был и рассматривался на... Егор точно про это рассказывал. Так вот, они просто отрицают тот факт, что был геноцид. Но деньги платили до 2012 года в нынешней Намибии, там, чтобы компенсировать. Потому что там, было, там был искусственный голод и попытки обезвоживать. То есть, все полным ходом. Ну, а этих-то вообще никто не считал там, полудикие эти племена. Они заехали и будь здоров там делали. Так вот, потому что все это еще было под тем посмотреть, на что способно... не факт, что они люди, да, потому что было. Потому что не факт, что они люди. И эта вся тема просуществовала. Значит, Вторая мировая война случилась, значит, с такими неудачными. Общество из этого выходит, мировое сообщество. Ну, и колдуй не хочу в таком обществе, которое секуляризировано, понятно, ради бога дело. Это обычный бизнес. Хочешь, ты сегодня массаж делаешь, хочешь, на картах гадаешь, хочешь, это обычно регулируешь, налоги плати и все. Да. А дальше начинается самое интересное, и мы сейчас подходим к этому пику, и мы не знаем, чем это стрельнет для нас. А дальше начинается повсеместная секуляризация Европы. Ну, то есть, Европа очень быстро избавляется от всего религиозного, потому что все религиозное против личности в ее в самом широком понимании. А как только мы из этой концепции вынимаем душу, ну, вот дальше вот и встает вопрос. Хорошо, а тогда а почему... у больного слабоумного при рождении идиота, который вообще ничего не может, он даже есть не может сам, его кормить нужно через трубку. Право есть с момента рождения? Или там анцефала, да, какого-нибудь. Угу. А у высшего примата, который вот вам бонобо собирает...
Уже в Майнкрафт играет.
Майнкрафт играет. Так мало того, он там показывает, то есть мы же ему даем такую мини-эволюцию, ее нет. И с 75-го года как зарядила вот эта non-human rights тема, про права не человеков. А дальше все больше начинает интересно. Вот я говорю, вот вопросы, которые начинают возникать. Хорошо, но если вопрос не в душе, ну, мы слово, да, душа, да, мы должны, да, оттуда убрать. И начинается самость, осознание, самость. Обезьяна осознает себя самостью. Она себя осознает, кто я, кто они, кто другие.
Покруче многих
граждан.
Покруче
многих граждан. У нее самость-то есть. И у китов есть. Если началось, значит, с животных. А дальше началось больше. Ну, понятно, что если у нас душа нет, то тут уже начинается всякое развитие. Мы это все что угодно можно. Ты можешь быть котиком, можешь быть собачкой.
Да, да, да,
если ты можешь быть котиком, почему у обезьяны прав нет? Смотри, цифра 1.
Атас.
Ну, как бы, как ты это объяснишь? Если раньше мы говорили, ну, понятно, мы творение Божие, они не Божие, мы их там обязаны соблюдать, охранять. Все эти стандарты-то есть, пожалуйста. Но это твоя обязанность. Ты субъект, а не объекты. Дальше смотри цифру 1. Значит, началась всякая рост репродуктивных технологий. Когда концепция все в мире субъекты или объекты. Ну, ты либо субъект права,
да.
Мы все субъекты вроде как, а все остальное объекты, особо ценные вещи. Витальный человеческий эмбрион, замороженный на ЭКО, при криоконсервированный, это что? и весь мир сидит, так закусив руку.
С какого момента он превращается в человека?
Нет, человека мы все знаем во всех актах, и ничего другого быть не может. Жизнь происходит с момента отделения плода от человека, начала самостоятельного дыхания. С государств и ничего другого не будет, потому что если женщина поскользнулась, и у нее прервалась беременность, никто не хочет ее сажать в тюрьму за убийство, да, или за неосторожное причинение. Никогда ничего другого не будет. Сейчас проблема вся этическая, в том числе и с абортом. Ну, аборт сами все плохо, для здоровья, для женского плохо. Она происходит почему? Потому что у нас сроки сохранения беременности практически соединились. Ну, то есть мы можем сохранять беременность с момента, когда мы можем вынашивать детей. Они у нас просто сошли в одну линию. Если раньше-то они были колоссально разорваны, у нас недоношенные дети не выживали. И проблемы не было никакой. То сейчас встает вопрос, вот он банальный, он чертой стоит. Мы с этого момента можем сохранить плод. Ну, все больше и больше, все раньше и раньше вынашиваемость, может быть.
У меня уже... в армии был друган, здоровый бугай. Он мне все время рассказывал, что он недоношенным родился, а меня бабка в ушанку и на печку. И вот на печку.
Ну, я знаю, в деревнях что сало давали. Ну, он недоношенным родился 8 месяцев или 7 месяцев. А сейчас вынашивание начинается с начала плода. Я сейчас боюсь вам соврать, потому что у нас были такие дела. Это такая очень тяжелая тема, потому что она зависит от длины тела в сантиметрах и от веса в граммах. Начинаются реанимационные мероприятия или не начинаются реанимационные? То есть, у тебя до определенного веса в граммах. И чтобы детскую смертность не поднимать себе, во многих случаях больницы занижают, ну, это же до граммов при рождениях. Там норма, например, при многоплодных. Ну, это тяжелая история, потому что они даже тело не выдадут справки о рождении. Нет, то есть, это биомусор, и, ну, как выкидыш, да, как происходит. И они не выдают людям. И у меня было дело, там, когда люди обратились, им даже дали покрестить этого ребенка недоношенного. А потом, когда он умер, больница не выдала на него справку. Вот. Так что, на самом деле, это вообще очень интересно. А теперь...
Приведу гораздо более страшный пример. Не про людей, правда. Вот на коровьей ферме теленок рождается, принятие родов у коровы 80 копеек стоило. А если мертвый цыпленок, что этот теленок, рубль 60, поэтому травма. Его надо задушить.
Ну, сейчас с младенцами у нас вот это было пресловутое дело врачей, анестезиолога, из-за которых все бегали. Ведь они же не все бегали, вот он бы все равно бы не выжил. Они ведь должны вколоть дорогостоящие определенные препараты и отвезти его в пренатальный центр. Они не стали... Ну, мама мигрантка, она ни на чем не настаивала. Действительно, это очень ранние сроки. И у нас вот аборт по медицинским показаниям подошел к тому сроку, когда мы можем выносить ребенка. И, конечно, ну, понятно, что есть там религиозные институции, они свою там тему продавливают, это в любом случае. Ну, в общем, грубо говоря, вот витальный, бог с ним, витальный человеческий эмбрион лежит. Это вещь. Ну, хоть ты ни крути, это не субъект, это объект. Назвать его вещью не поднимается язык.
Не поворачивается.
Ни у кого и ничто. Я это как это, посредине между не поднимается рука и не поворачивается язык. Вот ничего не поднимается. Ни у кого. А когда описалась концепция вещей, такого не существовало. И, то есть, изначально существовало. Волосы, ногти – это все мана, да, по-прежнему наша в нем. Поэтому там попробуй обстриги туда-сюда. Кто в церковь ходит, знает, что, например, нельзя свечки выкинуть, эту воду нельзя просто вылить. Ну, как бы это грех вообще-то.
А что с ней делают?
Ну, считается, что ее нужно там с молитвой. Ну, как бы на самом деле... Ну, вы же поймите.
Соблюсти ритуал.
Соблюсти определенный ритуал. Я почему и говорю, что для... Ведь ты же и молишься, вот чудотворно. Это не икона. Это около этой иконы случилось чудо. Ну, ты приходишь, когда икону видишь вот так завешенную, вот так кольцами засыпанную, ты понимаешь, что... Ну, миллионы мух-то не могут ошибаться, да? Как ни странно. Никто не знает как. И вот, значит, начинается тема. И человечество начинает гулять. Ну, то есть, ребят, ико... Можно. Угу. Это можно. Вот это что лежит? У нас было офигенное совершенно дело. В России никуда ходить не надо далеко. Значит, семья, папа, мама, значит, очень долго не могли родить детей. Завели, ну, делали ЭКО. И сделали ЭКО. У них 3 живых эмбриона. Все 3 прижились. Одного редуцировали, криоконсервировали. А как вышло вообще мировое сообщество из этого? Есть конвенция по биоэтике, которую, надо сказать, подписали в основном европейцы, не только европейские, американцы, почему они долю-то овечку клонировали изначально? У них конвенции по биоэтике нету, и они с купюрами, значит, это все дело делают. И азиатские страны могут себе позволить, а Европа, значит, сидит, грызет ногти, потому что мы же как бы приличные люди, мы не можем это написать. Дальше начинается такая Интересная тема. Они говорят как? Органы, плазма крови, если мне память не изменяет, вечно необорачиваемая или почти необорачиваемая, и эмбрионы, зиготы в Европе, ты платишь только за хранение, услуги по хранению оплачиваешь. То есть, ты платишь не за материал, а оплачиваешь услуги по за его хранению. Да. Сам материал бесплатный. Ну, как и у нас при трансплантации и так далее, и тому подобное. Дальше, значит, прекрасная тема, когда этот эмбрион лежит, пара в браке, у них двое детей рождаются здоровых, из двух остальных детей, пара разводится. Договор всегда трехсторонний. Ну, если пара, трехсторонний. Муж, жена и центр, банк. Подписывается. Муж приходит в банк и говорит, я хочу расторгнуть и уничтожить этот эмбрион, потому что я расторгаю с ней брак, и я больше детей иметь не хочу. Она говорит, нет, ну, понятно, ее тоже можно понять, ей так тяжело дались дети, она очень молодая женщина, говорит, может быть, я захочу еще ребенка, этот ребенок у меня гарантированно приживется, да, и потом, ну, я знаю просто людей, которые не смогли, вот они родили много детей, они не смогли редуцировать, они говорят, ну, как вот мне показывают, и говорят, этих, ну, выкинешь, одно дело ты заморозил его там на будущее, а другое дело ты его, ну,
того,
пусть это и набор клеточек, да, как бы какой-то. Она говорит, нет, но я могу еще там детей захотеть родить, мало ли что, и как бы само по себе хочу этого ребенка оставить. Если это вещь, то это была бы совместная собственность, и там был бы понятный вопрос. И у нас суд сказал, что нет, дружище, значит, с ней. Она говорит, я хочу единолично заключить этот договор, я буду с банком это хранить. Пусть он на мне будет, я буду оплачивать, и все. Все было бы хорошо, но только обязанности отца-то с него никто не снимет, когда этот ребенок родится. Это же не от донора рожденный ребенок, от неизвестного.
Больше алименты платить.
Но суд совершенно с ней согласился. И, ну, надо сказать, сказав, что каждый ответственен сам за то, куда размещает свои половые клетки. Ну, в этом смысле. Если он погружает их в тело, значит, он ответственный, то он и тут ответственный. Сколько ты наделал, значит, нельзя сказать, что мне это не нравится. Ну, у нас же запрещено выращивание, например, плода можно вырастить до определенного момента, потом разобрать на идентичные, да, клонирование. Самое простое было бы органы выращивать или человеку помогать, да, для лечения, вырастить эмбрион, а потом его разобрать до...
Почки, печени.
Почки, печень. Это будет идентично и клонировано. Это вот у нас, конечно, как раз конвенции по биоэтике запрещено. Вот. И вот эта история с душой, она начинает играть такую как бы стрёмную тему. Если у тебя нет души, то если вас так много не надо, а нас так много не надо, теперь уже с искусственным интеллектом это очевидно, у нас будет сейчас выбывать, ну, необходимость населения, встает вопрос эвтаназии не только по причинам ассистированного суицида, фактически не только по причинам медицинским, где это можно, ведь во многих странах, даже где эвтаназии нет, но разрешено такой вот такой дозы, грубо говоря, болеутоляющих, которые в конечном итоге приводят к угнетанию, да, чего бы то ни было. И вот начинается такая классная тема, ну, всем нам известная Канада. Эвтаназия по социальным. Сначала потому, что тебе грустно, а вторая по социальным признакам. Тебе тяжело жить, не нравится. Хочешь,
пиши заяву.
Пиши заяву, да. Мы поможем. Что, гуманно все. Да, хотя в Канаде территория, вот, казалось бы, навал.
Да, они все вдоль границы.
Вдоль границы, да. Это прилипшие к Соединенным Штатам. Штаты даже к этому и относятся. У них островное сознание. У нас есть остров, там какие-то эти... за стеной, это как в «Игре престолов» у нас эти живут. Одичалые, да. Одичалые, там мы их называем канадцами. И там снизу к нам...
Другие
одичалые прилипли, но мы просто на их земле живем. Тут мы как бы понимаем, мы живем на их земле. Вот. Мы называем их мексами зачем-то. Вот. И это такая как бы такая классная тема. И начинается полный разброд и шатань. И концепция, она начинает рассыпаться так... И в этот момент, вот сейчас считала, не помню кто, только Всемирный банк это считал или какая-то другая организация, оказалось, что государство ГОПСа, ну, те, которых они считают авторитарных, в мире больше, чем государство ЛОКа, классических демократий. На сегодняшний момент, если посчитать.
Да.
А если посчитать по количеству народа...
Кругом левиафаны.
Кругом левиафаны, да. А если посчитать по количеству народа проживающего, то вообще, кажется, 70% населения живет...
В левиафанах.
В левиафанах. И тут... И причем это количество стремительно сокращается. И дальше начинается вот эта понятная игрушка. Если вопрос мы души убрали, то тогда можно искусственно выращивать... Ну, нету гендера для тебя. Ну, то есть, это тебя нету... Ты дорабатываешь тело, это евгеника, твое субъективное право. Это никак не угрожает обществу, его... Хочешь березкой, хочешь рябинкой, котиком, хочешь девочкой, мальчиком, хочешь луноходом один.
Только скажи.
Только скажи, да. Как тебе... и тут все понятно, да, в этой во всей истории, потому что она-то именно так и работает. Ну, потому что обществу на данном этапе это не надо, оно никак ему не угрожает, потому что обществу нужно сократить численность населения и, на секундочку, рождаемость убрать под контроль государства. А как мы это можем сделать, кроме как способом искусственного рождения? Ну, к счастью для нас, вот, да, сейчас последние эксперименты показывают, что даже у мышей не удается преодолеть искусственную матку. Уже сделали, mm-hmm. казалось бы, все мы можем вынашивать сама мать, что бы нам не зародить. Что-то mm-hmm. происходит посредине беременности. Вот у мышей, я прочитала, они, у них самые, ну, циклы-то короткие, там 20, по-моему, дней всего, или сколько-то меньше даже беременность. Они первые 10 дней плод развивается в этой искусственной матке, а потом гибнет по непонятным причинам.
Преодолеют.
Я тоже думаю, ну, человек...
Сейчас или потренируются. Не...
Но, значит, я вам даю еще один пример прекрасный. Значит, теперь про последние 15 лет, к несчастью для нас, у нас произошло исследование мозга. Ведь действительно мы совершили невероятный прорыв,
да.
в том, что такого не было никогда, что мы смогли получить при помощи данных.
И один из многих... С тех пор, как мозг Владимира Ильича
да.
распластовали и посмотрели на просвет, многое изменилось.
Многое изменилось, да. Во-первых, мы за 100 лет потеряли 100 граммов мозга.
Ну, это потому... все время происходит.
Да, да. Ну, потому что нам теперь не надо, мир под нас подстроен и так далее. А вторая тема, которая мне больше всего нравится, это мой любимый эксперимент. Его где-то, не помню, слышала, только не могу вспомнить, какого университета. Значит, мы что исходим, из чего наша концепция сложилась, вообще прав и свобод, вся правовая, из того, что человек свободен в своем выборе.
Угу.
И Господь ему подарил, как Творцу, да, свободу выбора, воли, да. свободу воли. Когда говорят, почему воины, потому что Господь его лепил по своему подобию, и он ему дал свободу воли. Он плачет вместе с жертвами последствия того, что он его не будет никогда ограничивать человека. И в этом, значит, концепция стоит. Ну, и вообще наша концепция говорит, мы сами, ты поступок совершил, значит, да, ты подумал и так далее. А теперь, значит, проводили эксперимент. Да. Проводили прекрасный эксперимент. Значит, представьте себе, что у вас привязаны руки правая и левая, и, значит, под правой лежит что-то сладкое, под левой что-то соленое. Ну, например, там.
Да.
И вам нужно выбрать, что вы хотите сейчас, сладкого или соленого. Одну можете достать только правой рукой, другую только левой рукой. Значит, можете достать. У вас ограничена рука в движениях. Как должна по этой гипотезе развиваться ваша деятельность вашего мозга? Сначала электрический импульс должен возникнуть в неокортексе, в коре вашего головного мозга, ответственном за принятие решения. Потом средний мозг должен дать гиппокампус, да, сигнал на движение пальцев рук, там, мелкую какую-то моторику. А происходит наоборот, когда замерили. Сначала гиппокампус говорит, что я хочу пошевелить правой руке, а потом вам неокортекс объясняет, что вы хотите соленого, а не сладкого.
Как интересно. То есть, откуда-то из другого места. Команды, желания, да.
И дальше вот начинается тема с искусственным интеллектом. Почему не могут вывести пассажирский транспорт искусственный? Ну, ходит машина на автопилоте. Фигня вопрос. Все говорят, что юридически не урегулировать. Вообще фигня вопрос.
Угу.
Это все сделать. Грузовой ходит, сельскохозяйственные ходят, грузовые машины. Они проблем вагонетки решить не могут, философскую. Что такое проблема вагонетки? Все право построено на то, что называется в английской правовой науке на life count, так называемое. Есть понятие крайней необходимости, сколько человек, ну, соотношение жизни одного, скольки к скольки, сколько можно убить народу ради спасения скольки. Да? Что такое проблема вагонетки? Проблема философской вагонетки – это вы мчитесь... Ну, сначала она решается абстрактно, вагонетка мчится неуправляемо, у вас рычаг переключения. Да? На одной пути лежит один человек, на другом пять рабочих.
Да, да, да,
куда
да.
вы переключите? Ну, естественно, вы переключите туда, где один. Но она гарантированно по условию задачи сбивает и уничтожает.
Да, наша любимая. Есть ли что-нибудь на свете дороже человеческой жизни?
Жизнь, да? Две человеческие жизни. Совершенно справедливо. Кстати сказать, в разных странах решается очень по-разному. Это очень хорошо, когда одна на две, а когда 75 на 38... Сложно. Вот у нас Норд-Ост был, да, как раз. Вот классический пример. Я даже задачу делала студентам на крайнюю необходимость, классическую. Потому что было гарантированно понятно, что... Ну, наши так как бы осторожно отрицают, что там был... Uh-huh. Говорят, наркоз был, а не газ. Но изначально было понятно, что сколько-то умрет, но большая часть спасется, да.
Да. И страшный выбор.
Страшный выбор. Да. Ну, как и любые военные действия, ведь на самом деле. Что такое? Это же принятие решения есть вот по... войне есть, по-моему, тоже говорила, по крайней мере, в подкасте точно рассказывала, есть норматив военный. Сколько мирного населения считается к военным нормальным ведением войны, да. Естественно, casualties по 1 к 10, по-моему, и до 1 к 4, в некоторых случаях до 1 к 5. Да, то есть, один мирный на 4-5 военных, и сколько нет. Так вот, значит, есть проблема. Хорошо, эта проблема вагонетки, когда она выглядит так. Теперь представьте, что в этой вагонетке сидите вы. И в одном тупике туннеля камень, где вы гарантированно разбиваетесь, а в другом те самые 5 рабочих, которые копаетесь. Когда вы едете на машине, в экстренной ситуации за вас принимает решение вот этот ваш средний мозг гиппокампус. Он настроен на сохранение жизни любой ценой. Он будет вас отворачивать. Самое безопасное место по диагонали от водителя, потому что при самом опасном лобовом столкновении удар придется в переднее, но вот это место. Да, да. Вот эта история, на самом деле, именно поэтому. За вас сработает инстинкт. Чем ценен подвиг Гастелло, там, потому что матросов – это люди, которые...
Задавили инстинкт.
Задавили инстинкт и пошли делать, чтобы остальные прошли. И совершили осознанно, у них было время подумать. А теперь представьте себе машину. В машине грузовой, все понятно, собственность и человеческая жизнь, они несопоставимы. При любой нетрадиционной ситуации скинут машину в кювет. Сельхоз, машина, все понятно. Пока там пашет машина, даже если там сейчас сидит пилот, пока который контролирует, ну, все идет к неконтролируемым, да, этим всем историям, они уничтожат собственность. Любая собственность не стоит человеческой жизни.
Да.
А теперь представьте пассажирскую машину с автопилотом. Вы купите машину, которая заложена... Если вас сейчас так спросите, мы выйдем к людям, все скажут, конечно, если ребенок выскочит вот на дорогу с мячиком, кого убивать-то?
Причем машина водителя.
Машина считает гарантированно, она больше операций, чем наш мозг. Мы можем ошибиться, принять неправильное решение, на инстинкте действовать. Иногда, может быть, даже не лучшее решение принять. Иногда... А машина-то просчитывает в секунды огромно, она точно знает. И она говорит, ты мне скажи при точном варианте.
Кто жить должен, кто водитель жить, или ребенок?
Ребенок. Вы купите машину, которая запрограммирована на то, что она убьет вас, в случае чего. Хорошо. Вы купите машину, которая гарантированно убьет ребенка.
В случае чего. Как в анекдоте, мне что, порваться?
Порваться, что ли? А теперь представьте еще лучше. То есть, у вас же свобода воли, блин. Вам утром... Когда садитесь в машину, там, знаете, температуру настраиваете, АБС, там, режим подвески, вам еще предлагается выбрать.
Какая хорошая у вас машина.
Да, да. Кого сегодня будем давить?
Да, да.
Ребенка, вас или ребенка убивать, да. Кого будем? По холодку, знаете, пока прогревается, там, вибасто запустили, и все. Машине-то надо заложить философское предложение. То же самое касается, ну, сейчас говорят, что да, у нас идет война машины против мяса. Но пока за каждым роботом, за каждым дроном стоит оператор, человек. Да, там есть кого к ответственности. Да. Он у нас в ООН есть прямо 20 лет, по-моему, уже комиссия работает при комиссаре Верховном по правам человека по роботизированным вооружениям. Они-то пытаются отказаться, но они и от кассетных боеприпасов пытались отказаться. И мы поняли, что Европа опять подписалась, как лохи, значит, а все крупнейшие страны сказали, значит, до свидания.
Погоди.
Отличная тема, хорошо работает. И никаких роботизированных, но прироботизированные ведь вооружения будут работать, они сейчас уже, понятно, по принципу роя. Мы же все смотрим на фейерверки, эти китайские из дронов, которые шоу делают. Это же Рой работает, он сам будет думать. А кто за ошибку-то будет нести ответственность его, если он принял кого-то? Здесь четко понятно, все правила войны, мира и так далее, все гуманитарное право, оно прописано под человеческие решения. Оно существует у нас достаточно долго. Что будем мы делать, если будет делать машина? Уже есть, но пока это экономические споры, когда вас магазин слил, алгоритм куда-то не туда. Вот у нас были с Яндексом, да, такие разборки. По мере вот цифровых аватаров, поведения персонажа, у нас же вот это было прекрасно. Дело, где там девушку абьюзили в Америке персонажи, ну, я так понимаю, что как игровые были персонажи, ну, люди, игровые персонажи, так и ее, значит, она считает там, а мы все больше и больше срастаемся в аватаре. Для нас ведь существует только то, что существует в нашем мозгу, и для нас уже сейчас этот мир не менее реален,
конечно,
чем любой другой. И у нас появляются новые совершенно категории. И вот эта штука, как только мы убираем из этого составляющего вот эту эзотерическую часть. Но, к счастью для нас, правда, считают, что вот новое создание, ну, новый антропос, который придет, он весь эзотерический. У них даже роботы, и техника, и компьютеры. Ну, для азиатского сознания они все равно все с душой. У них это часть единого вечного механизма. И они сами часть вечного механизма. К вопросу о смерти с удивлением узнала, что у монголов, когда они были на троне, у них, наоборот, позорной считалась казнь с проливанием крови, когда рубили, и они просили задушить веревкой, и они душили, потому что у них, ну, наездники, да, они да. кочевники, у них была вот как бы интересная, ну, то есть, менталитет другой, ну, а как бы, ну, они все сами части роя, поэтому они там как-то и урегулируются.
Нормально все было, да.
Так что вот, согласитесь, прикольно.
Мое почтение,
да?
Виталий Сергеевич, в 5 томах надо минимум выпускать. Очень мало, очень тонко.
Очень мало, очень
тонко.
Все
надо распечатать и включить в следующий.
Хорошо. Да. В следующий мы обязательно расскажем. Так
отлично.
Что...
познавательно. И кто юрист, и кто не юрист.
Не-не, в основном писалось для неюристов, да, конечно. Юристы смеются, там они шутки. Ловят между строк шутки. Как бы. А не юристам, ну, там, мне кажется, всем с прибаутками, с шутками, с Марксом.
Ссылка под роликом, да, для всех жаждущих. Спасибо, Наталья Сергеевна. Заходите к нам еще.
Будем.
Обязательно. На сегодня все.